Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
поиграем, не друг Сережа.
Восемь часов 38 минут, понедельник, 31 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио говорит Москва. Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко,
вчера нашел людей, которые подтвердили мне некую правду, которую я знал до этого. Что Земля не может быть круглой в чистом виде. И что-то тут не так, мать. Космонавты врут нам все. Понимаешь?
Вот я сейчас объясню. Проверим.
Я сейчас тебе расскажу быстро все. Нет, расскажу быстро все. Ученики одной из американских средних школ не хотят соглашаться с тем, что Земля имеет шарообразную форму. Справедливо. Они убеждены, что она плоская. Ну, может быть, не совсем плоская. Там что-то, особенности есть какие-то. Потому что так считает разыгрывающий Кливленд Кавальерс Кайри Ирвинг. Игрок Кливленд Кавальерс считает, что она плоская. Точка.
Это как баскетболист какой-то, да?
Да, я знаю, не знаю, может быть, бейсболист или еще что-то. Об этом рассказал учитель. Я начал паниковать. Как я мог так сплоховать, что дети верят в это просто из-за того, что так сказал баскетболист? Да, баскетболист. Я попробовал обсуждать это с ними, показывал им видео, ничего не сработало. Ученики считают меня приверженцем большого заговора, цель которого — навязать людям то, что Земля круглая. Мне очень трудно переубедить их. Мне кажется, что наука ничего не значит для них. Значит, слушай, я тебе объясню. Если Земля круглая, а это не оправдывается, это действительно не так. На самом деле, ну, послушай меня.
Да.
Я вылетаю из Москвы и лечу в Нью-Йорк. Это очень удобно для того, чтобы понять. Туда я лечу 10 часов в Нью-Йорк. 10. Все это время Земля, планета Земля, подматывается подо мною, помогая мне лететь. И когда я прилетаю туда, то есть она, если бы я вообще не летел, а находился в точке, например, в стратосфере, такая точка
некого... Тогда бы могли повисеть и
повисеть, а Земля бы подмоталась сама подо мной, подмоталась.
Да.
И я бы через 8 часов, то есть Земле надо, для того, чтобы подмотаться под меня, я бы просто сидел и все.
Да.
8 часов в планете. А я лечу 10 часов, и она крутится. Это мы что, полтора раза вокруг Земли облетаем? Что мы делаем?
Мне прям напомнили клип Лорен Хилл.
Я тебе объясняю, это ерунда.
С крутящимся...
Теперь мне объясняют люди, слушай меня, Ну, ученые, есть же ученые.
Да, а есть баскетболисты.
Они мне говорят, так, секундочку, но ведь атмосфера движется вместе с Землей. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Максим.
Алло, здравствуйте, Сергей. Максим,
да, Максим Сураев, космонавт и наш герой, человек, который пробыл в космосе на МКС.
Умеете ли вы играть в баскетбол?
Максим, объясните мне эту вещь.
На самом деле все очень просто. У нас она действительно, она не круглая. Но эти искажения, они такие мелкие, что глазом их не зацепить. Вообще это называется эллипсоид Красовского, насколько я помню.
Да.
Это форма Земли. И, соответственно, она у нас с полюсов немножко сплюснута, потому что она имеет вращение.
Да.
Она вращается, и, соответственно, вы понимаете...
Маленечко расползается, да.
Да, расползается. Поэтому это все верно. Если в идеале, то, конечно же, она не идеальный шар.
Минуточку. Я в Нью-Йорк лечу 10,
вот смотрите,
а назад 9?
Ну, вот смотрите, по поводу того, что вы летите в одну сторону и в другую, это все верно, это у нас все так и происходит, и я вам могу сказать, поскольку мы тоже часто в Хьюстон летали в НАСА.
Да.
И туда летишь, тратишь одно время, обратно летишь, тратишь другое время. Это все так есть и так все верно.
Ну вот извините, если у вас есть секунда. Когда я лечу в Нью-Йорк, земля подматывается мне в помощь под меня, как бы. А выходит 10 часов. А когда я лечу из Нью-Йорка в Москву, земля убегает из-под меня. И получается 9 часов назад. Мне объясняют, это потому что воздушные потоки. Хорошо, если я сейчас возьму и начну листиком бумажки мотать, возникнут воздушные потоки. Могут ли по физике воздушные потоки оказаться быстрее моей бумажки? Нет. Потому что они инерционно следуют за бумажкой, воздушные потоки. А по этой теории... Почему-то воздушные потоки следуют быстрее, чем вращается Земля. Ну а как слушайте, это может быть?
Слушайте, ну, это абсурд. Я тоже запутался в ваших логических
рассуждениях. Физика какого-то спросим. Ну да, я сейчас объясню еще. Извините, спасибо вам большое. Ну слушайте, давайте так. Я объясняю тебе, Настенька.
Да.
Смотри. Мне объясняют, ты не можешь висеть над землей, потому что ты находишься в атмосфере. Это справедливо.
Да.
Я это признаю.
Да. Даже Луна не может висеть
больше
над землей.
Больше того, мамочка, я же сижу в воздушном потоке,
да.
Который крутится вместе с землей. Опять признаю, это правда.
Вы не можете.
Тогда у меня дурацкий вопрос.
Да.
А воздушные потоки, они за счет чего образовались?
За счет вращения Земли.
Спасибо.
И это
ключевое имеет значение. Внимание.
Да.
Если бы воздушные потоки образовались за счет чего-то иного, например...
Но ведь мы тоже с Солнечной системой
кто-то
движемся.
Кто-то сидел и дул. Например, слушай, Бог какой-нибудь сидел и дул. Так. Нет. Воздушные потоки образовались в силу вращения Земли. То есть Земля, вращает вместе с собой воздушные потоки. Я правильно понимаю? Правильно. Теперь слушай. Она их раскручивает. Они могут тогда вращаться сильнее, чем она сама? Это мой ключевой вопрос.
Ну, только если она будет замедляться.
Ответ. Нет, не могут. Но они не могут. Подожди, на. Да, я возьму. Я что, мне майку снять?
Нет, вот у вас чашка
сними
прекрасная.
Майку.
Нет,
сними
не буду.
Сними ты майку. Кто-то пусть снимет майку.
Вот у вас чашка.
Смотри, вот я бумажку взял. Смотри, начинаю крутить.
Да.
Я создал воздушные потоки.
Да.
Они крутятся быстрее бумажки.
Не
хрена.
Знаю.
Хрена.
Не знаю, не
хрена.
Знаю.
Не крутятся они быстрее бумажки.
Я хотела обратить ваше внимание на то, что если вы захотите зафиксироваться в пространстве и ждать,
значит,
пока Земля под вами прокрутится, вы не сможете это
сделать. Да не буду я этого делать.
Потому
я уже согласился с существованием атмосферы. Не надо меня путать.
Система летит тоже. Если вы останетесь в той точке,
она
где вы собирались, вы очень далеко отлетите
она
от Земли.
Она летит в пустоте. Она летит не в пустоте. Она летит она летит в солнечном ветре, она летит в этом всем мусоре.
Нет, а в своей солнечной системе, и солнце тоже
абсолютно
летит.
Абсолютно верно. Мы еще с Магеллановых облаков высасываем молекулы какие-то. Я все это знаю. Если я кручу бумажкой, или я сейчас сниму джинсы, начну ими крутить здесь в студии, или я сниму маечку,
что
начну крутить.
Быстрее?
А? И, значит, я спрашиваю.
Непонятно.
Воздух, который крутится вокруг майки.
Да.
Моих джинсов или моих трусов. Этот воздух, он опережает мою майку? Нет. Почему? Он следует за майкой. Он,
да.
Он
в чем противоречие-то?
Да в том противоречие, что если бы воздух был медленнее вращения Земли,
да.
Воздух был бы медленнее вращения Земли,
да.
Мы бы летели в Нью-Йорк быстрее, чем из Нью-Йорка в Москву. А получается наоборот, мать, из чего следует?
Что мы крутимся не в ту сторону.
Что воздух вертится вокруг Земли быстрее, чем сама Земля. А значит, само вращение Земли объясняется вращением атмосферы. Или что? Или дайте мне понимание. Извините, я хочу в Кливленд. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Здрасте. Что, нет? Здрасте.
Добрый день, Сергей.
Да,
это Сергей из Москвы.
Да,
вы немножечко неправильно утверждаете, что скорость воздуха зависит только от вращения Земли. Здесь участвуют еще другие факторы, например, изменение давления и температуры в ночной дневной период.
Ага.
Поэтому такое возможное явление.
То есть за счет охлаждения планеты в ночной период устремляется воздух и так далее?
Конечно.
Черт, все, подставили меня. И все, простым способом. Спасибо. Вы в дамках, я в этом отстое. Договорились?
Нет, без проблем.
Спасибо. Он говорит, без проблем. Слушай, скажи, ты готовишься к войне или нет? Объясни, почему они переполошились?
Я
так люблю, военно-морской парад.
Да?
По жизни люблю.
Это был вроде первый.
Каждое лето я жил у бабушки в Керчи. Ну, почти каждое лето.
Да.
Кроме тех прекрасных лет, когда меня не возили к бабушке в Керчь.
Как детство, кажется, всей жизнью, да, Сергей? Вы замечаете? Потом думаете, в сущности, пару раз были, да, всего в Керчи?
Нет, в Керчи нет, наоборот, не было пару раз. Меня один раз оставили отдыхать на прекрасной реке Кия, которая впадает в Уссури. И я, кстати говоря, с любовью вспоминаю это лето, когда я не ездил в Керчь, потому что Керчь так обрыдла была. Ну ладно, хорошо. Тем не менее, эта Керчь была в моей жизни. И там был день рыбака и день моряка. И это так было хорошо.
Но один день?
Нет, это разные дни. И пахло, значит, на оба дня пахло какими-то чебуреками, ароматными такими, от которых я до сих пор не могу здоровье исправить, понимаешь? Все это вот пахло всем таким, ходили моряки взад-вперед. Как-то все это было вот так, понимаешь?
Да.
Но я помню, что это хорошо.
Да, а женщины... вы не боялись войны в то время?
Я не боялся войны, я как-то знал, что ее не будет. Ее и не было, кстати. Ну так, была такая же.
Холодная.
Ну, ерунда. Нет, чеченская, еще какая-то, афганская. Ну, такая война была. Ерундовая. Понимаешь? Но я тебе к чему клоню?
Да.
Что день моряка был хорош, потому что женщины испытывали энтузиазм, какие-то ситцы полоскались на ветру, какие-то, так сказать, там...
Так и сейчас, полощатся или нет?
А что, и сейчас восстановили военно-морской парад.
Да.
И что? И соседи, расскажи мне про соседей.
Ну говорят, вот московский комсомольцы пишут, что запереживали, занервничали.
Кто и... именно?
Ну, наверное, Припал-то, я думаю, в первую очередь.
Ерунда.
У них там мало чего есть.
Не о чем говорить.
А мы-то занервничали или нет? Мы же главным образом...
Вы готовитесь к войне или нет? Вот вопрос. Скажите, пожалуйста.
Соседи-то ладно.
Восстановление военно-морского парада. Это просто праздник или что? Или как?
Надо что, сушить сухари и леденцы запасать?
Мы с Настей думали, какая песня соответствует флоту. Ну, для того, чтобы поздравить флот. Товарищ флот, мы вас поздравляем. Мы с удовольствием думаем, что вы клевые.
А что это мы сейчас включили? Яблочко?
Ну, типа, сейчас разойдется. Ну, сейчас разойдется.
В авторской обработке.
Сейчас. Да ладно, ну что, это... Моисеев дэнс. Ну, что ты хочешь? Моисеев дэнс. Моисеев, куча гомосексуалистов каких-то.
На носочках они
танцуют. Толпы гомосексуалистов.
Ну почему? Мы не знаем. Вот, может быть, они скользящая интро...
Ты думаешь?
Ну,
скользящая интросексуалист. Я никому еще не рассказывал. Мне один человек, но я потом скажу, кто. Я потом не скажу, кто. Я скажу, кто, но через 30 лет. После того, как он умрет. Слушай, значит, один человек мне сказал, нельзя быть гетеро- или гомосексуалистом. Конечно. Я ему говорю, а как же? Он говорит, а надо быть, надо в себе любить свою скользящую интросексуальность. Как же?
Интросексуальность.
Скользящую интросексуальность.
Конечно.
Я до конца так и не понял.
Ну вот осмысливайте. Но глядите на этот танец.
Скажи, что это высоко.
Конечно, я поэтому и вспомнила.
Скользящую интросексуальность. Вот что надо в себе пестовать, товарищи. И тогда у вас все будет хорошо. Вот. Это все равно об что трешься? А тебе сексуально, правильно? Ну, подожди, скользящая...
Чего трешься-то? Просто смотришь.
Ну, скользящая интросексуальность, это что?
Средство вообще...
Скользящая интросексуальность, что это?
Ну,
что это значит?
Вот,
все равно, об что трешься, все равно, об что трешься. Хоть об кобылу. А тебе сексуально.
Какой?
Правильно, нет?
Не надо не обо что тереть.
Нету. Человек сказал, я тебе говорю сейчас, внимание, это вы выдающийся гуманитарный мыслитель, имя которого известно вообще всем в этой стране, но я его не скажу. Значит, это выдающийся гуманитарный мыслитель. И, внимание,
неважно,
что такое скользящая интросексуальность?
Нет, я так понимаю, что у мужчин зрительные нервы, в первую очередь, вместе с мыслительными, которые там спрятаны в глубине мозга, есть зрительные, которые первые дают толчок к этим мыслям, нет? Поэтому неважно, на что ты смотришь.
Я не знаю,
что вызывает у тебя мысли. Вот так надо формулировать. А вот это мысли вообще никакие, мне кажется, не вызывают. Извините, прошу прощения. Ну, кроме эстетического наслаждения. Я про танец. Мысли нет, Сергей. А когда вы видите флот в Кронштадте, вот эту вот армаду, которая идет, у вас какие мысли возникают? Что надо сушить сухари?
Я все время думаю, когда я смотрю на флот, что большинство из них не подключены к наземным источникам электричества.
Вы об этом думаете?
Да,
так они
абсолютно.
Же дизелем
первое,
заправлены.
В том-то и дело. В том-то и дело, дорогуша.
Да.
Я сам владелец бывшей яхты. У меня была яхта.
И вы знаете, что
я
такое
связан с морем. Конечно, я знаю. Жизнь моряка. Так послушай меня. Я ходил в Гибралтар заправляться. Послушай меня. Первое, что я думаю, когда я гляжу на флотские суда, вот на все эти, на все эти парады, что как только их отключают от розетки на пирсе, потому что на пирсе есть розетка, ты можешь к ней подсосать.
Да.
Понимаешь, у меня в порту, в Эстепоне,
там... аккумуляторы у них есть.
Нет, ничего, это все не парит никого. Какие аккумуляторы? Ты знаешь, сколько все стоит это? Ну вот. Слушай, ты подходишь к пирсу, первое, что ты делаешь лихорадочно, это подключаешься к розетке на пирсе. Значит, потому что это сразу в 100 раз дешевле.
Да.
Ну, не знаю, не в 100, может быть, не знаю. Значит, слышишь? А если нет, ты лупишь свой движок. У тебя есть движок. Во-первых, у тебя есть движки, на которых ходовые, на которых ты идешь. А есть еще генератор, ну, отдельный движок.
Да.
И он тоже включается, можно его включить, а можно ходовыми, если ты идешь, на самом деле. Понимаешь, да, о чем я
говорю? Конечно, понимаю. Теперь, я же тоже ходила, у меня же папа шкипер, вы забыли. Я всю детство провела на несамоходной барже.
Ты знаешь жизнь моряка.
Ну, что?
Значит, пока эта хрень, вся эта хрень отключена от пирса, от розетки, она жрет столько топлива, что ажник хочется крякнуть.
Да?
Вот да, вот чтобы ты знала.
А я об этом никогда не думала.
Да, подумай, сколько это стоит. Вот тебе пофиг. Ты просто слышишь жженую солярку, как оно воняет.
Да.
А теперь подумай, сколько денег улетает через эти трубы.
Так мы же сырьевая держава или что? Мы же не
кому сырьевая, а кому и жалко.
Вам жалко?
Мне жалко, да.
Могли бы продать это все, правда?
Мне жалко. Хотя я помню, как я Казанцеву сказал, когда он стрелял по чеченцам в этом самом Гамияхе. С Гамияха на Новолакское, Казанцев.
Угу.
Я ему говорю, мне тоже жалко стало. Я как хохол, мне все жалко. Я Казанцеву говорю, я говорю, товарищ командир, ну я расшите, говорю, по авиационному буду к вам обращаться, товарищ командир. Он говорит, пожалуйста. Я говорю, товарищ командир, скажите, пожалуйста, это я Казанцеву. Я говорю, вот это вот каждый выстрел, оно ду-ду-душ, ду-ду-душ, там, не знаю, батарей 8 стояло, по Новолакскому лупили. Значит, я говорю, это ж каждый выстрел «Жигули», наверное, улетают примерно, я говорю, правильно? Где-то «Жигули», ну, стоимость снаряда, там, все это.
Да.
Он мне говорит, Сереж, а ты не жалей, говорит, не жалей. Утилизация это все равно нужна. Вот мы говорит, сейчас чем заняты, говорит, Сереж? Мы проводим, он говорит, проводим плановую утилизацию. Я говорю, елочки ж с палочкой. Но когда этот флот, ну это снаряды. Снаряды надо утилизировать. Значит, а когда ты жжешь солярку, ее же можно и подарить добрым людям. Зачем ты ее жжешь?
Зачем подарить? Можно продать.
И продать можно.
На Авито.
Ну, хорошо. Вы готовитесь к войне или нет? Вот вопрос.
Да.
7373948. Скажите, пожалуйста, вы готовитесь
сейчас
к войне?
Сейчас мы без американских дипломатов останемся совсем. И что?
Вы готовитесь к войне.
Я могу...
А как
все,
вы, кстати, поехали.
Рекомендовали это первое, что нужно
готовиться
в рамках подготовки, да.
Да пойти и повеситься.
Вы готовитесь.
А? Вы готовитесь к войне? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36.
У вас хоть дом бункер есть?
У меня нет.
Хотя бы. Нет. Ну, а подвал?
Я могу спрятаться в сауну.
Куда? В сауну? В бочку? В японскую?
Нет.
Вашу?
Ну, сауна у меня минус один этаж.
А, в смысле, в подвале там,
где вы шли, подвал? Спрятаться в сауну.
А выбраться потом?
Сауна типична тем, что там нет окна у меня, потому что рядом тренажерный зал,
плохо.
Там есть окна. Это плохо.
Так надо прятаться в тренажерном зале, значит?
Нет.
Где есть окна?
Сауна создает иллюзию замкнутого пространства и безопасности. Такого кокона.
До поры до времени,
кокона такого, понимаешь?
Потом обращается в свою противоположность.
Вы готовитесь к войне? 134-21-35 – да. 134-21-36 – нет. Я не готовлюсь ввиду моего ощущения, что победить нас невозможно. А следовательно, все в порядке. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, поскольку разговор идет о возможной войне из-за парада военно-морского, то может быть разъясните, что это такое. Что это, в принципе, огромное позорище.
Что это, почему?
А я вам объясню. Давайте. Поскольку вы, к сожалению, свое морское образование на яхтах закончили, вам кажется мощно. А да. Я сейчас вам конкретно.
Давайте.
Значит так, Петр Великий, флагман. Во-первых, они его даже в Неву не затащили. Почему-то совершенно непонятно, почему.
А почему? Но... Наверное, небось, а речка мелковата. Речушка мелковата, небось.
Успокойтесь, его там построили. И он оттуда своим ходом пошел в Кронштадт-Док. Так вот, Петр Великий, проект 60-х годов, середину 60-х, построен, правда, в 90-х.
86-м. Да. Спуск на воду в 96-м. Это я Википедию подсматриваю, не думайте.
Так вот, я вам говорю про это. Я вам говорю, когда он был заложен. Дальше. Подводная лодка атомная. 941 проект, Акула. И лет около 40 по проекту. По созданию проекта тоже 60-е. Это, правда, переделано. Она самая большая в мире лодка только потому, что туда ставили огромного размера ракеты, и поэтому диаметр лодки был тоже велик, и все за это потянуло.
Да.
Сейчас там стоит булава, и эти объемы не нужны совершенно. Правда, там есть одно преимущество. Это единственная трехкорпусная лодка, и вот там, где стоят ракеты, они стоят вот как бы в воде. То есть там, если произойдет взрыв ракетных шахт, ничего страшного.
Да.
У них уже это было. Да, вот это вообще проект очень хороший, но старый.
Старый.
Дальше.
Так вот и мы не новые.
А вот понимаете, в чем дело. По идее, военный морской парад должен что-то серьезное показывать. А мы видим, как пошли в Сирию. Когда пошел авианосец в сопровождении Петра Великого.
То есть не фанта. Слушайте, вы знаете, мне надо расстаться с вами из-за новостей. А?
Извините, да.
Да нет, нет, это вы извините. Извините, пожалуйста,
ну, давайте новости. После новостей.
Давай, позвоните. Вот это 38-й. Новости.
Сережа Пастушок, поиграет, храня дров Сережа.
Девять часов пять минут, понедельник, 31 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия, наша ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Мы продолжаем разговор с нашим 38-м слушателем, и я подключаю... Здравствуйте снова, здравствуйте, доброе утро.
Еще раз здравствуйте.
Да, да. Слушайте, знаете, у меня какая к вам просьба? Вы не могли бы предъявить credentials какие-то свои? Ну, потому что есть люди, которые говорят, да он самозванец. А вы служили или вы были где-то близки к флоту?
Вы знаете, самое смешное, что те, кто это говорят... Они могут зайти в интернет.
Да.
Я, в принципе, был связан с флотом. И дело-то в том, что все, что я говорю, это открытая информация.
Да.
Понимаете?
Да.
И насчет Петра, кстати, вы знаете, там был героический экипаж. Когда его выпустили с завода, вызвали там 122 буксира, чтобы его в Кронштадт сопровождать.
Да.
А командир спрашивает, может, механик, спрашивает шеф-механик. Там
да.
Помещательный дядька был. Слушай, командир БЧ-5, говорит, а мы можем ход дать? Они все время этот вопрос обсуждали, ходы, когда они отойдут. Он говорит, да, все готово. И они дали ход, представляете, и сами пошли в Кронштадт. В сопровождении буксиров, но пошли.
Ага.
Я думаю, это вот что как бы должно быть на виду, и эти люди должны... Но, к сожалению, плохо кончил. У них авария в Калининграде случилась.
Да. Ну вот ленинградец говорит, что они могли от Верфей до Кронштадта не заходить в Неву. Какой-то есть путь, не знаю. Не знаю, что это значит. Скажите, пожалуйста, а у кого, у какой страны есть более свежий новый флот?
Ну, ответ единственный, американцев.
Китайцы, конечно, пока, вас... китайцы пока не сделали.
Дело вот в чем, вы понимаете, у нас странные вещи происходят, непонятные. Вот идет в Сирию авианосец.
Да.
Во всем мире возьмите картинку, опять милая девушка в компьютере посмотрит.
Да.
Смотрите, это я все открытую информацию даю.
Да.
Как отправляет авианосец, который работает на топливе, я не знаю, на топливе, без танкера. Помните, он там тыкался, не мог заправиться. Это как? Почему, как можно отправить авианосец в сопровождение атомного крейсера? И все.
Угу.
Понимаете, посмотрите фотографии ордера американского авианосца, английского авианосца. Там десяток кораблей идет. Фу, и то мы под них подныриваем. А тут-то что, понимаете? Если нет эсминца, они даже не могут оттолкнуть кого-то или корвета, кто приближается, перекрыть дорогу. Они вынуждены тупо идти и все, не дай бог.
Ну, да.
Там же, как, если вы к авианосному ордеру подходите близко, сразу к вам кто-то бежит. Ну, не пугает ничего, но бежит к вам.
Угу.
Поэтому торгаши, как правило, никогда не подходили, а если подходили, только ради вот так вот посмотреть, что будет, но очень осторожно.
Я понимаю.
Потом дальше. Вот говорят, вот самозванец. Ребята, вы смотрите, все написано. Все написано, понимаете? И непонятно...
То есть вы там... в параде мощи не увидели?
Да вы понимаете, в чем дело? Это опять такой опасный понт. Потому что вот вы все время говорите о мощи.
Да.
А ее нет. Вот очень опасно то, что могут принять решение на фоне этого понта. Что, говорите, мы какие мощные. Да давайте мы... Понимаете, всем миром надо реально цеплять свои силы. И это самое опасное. Я думаю, в других отраслях, с которыми я менее там знаком, понимаете, там ситуация, наверное, та же, потому что подход один. Вот как вот может быть, вы мне объясните, что президент страны Владимир Владимирович Путин принимает парад где-то в Кремле, а не на Петре Великом. Он на флагмане должен быть, и все должны мимо него пройти. Вот так всегда это было принято. А когда мимо него катера какие-то мелкие ползают, понимаете, десантные, это что такое? Как это они показывают десантную баржу с БТРом? Это что, достижение страны?
Ага, ага. Давайте еще кого-то спросим. Спасибо. 7373948, 7373. Так, я понял, что у нас слушатель, во-первых, осведомленный человек. Во всяком случае, существенно более осведомленный, чем я. Это нетрудно. Быть осведомленнее меня нетрудно. И тем не менее, он существенно более меня осведомлен. И второе, я хотел бы еще какое-то мнение услышать. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я занимаюсь строительством, в том числе военным.
Да.
И говорить о мощи страны с нормативной заработной платой строителей 10, 12, 15 тысяч рублей, это, ну, смешно.
Ну, сказать, понимаете как, оно же относительно все. Все же относительно.
Это государственная политика, это не экономическое состояние.
Да.
Вот. Пока начинать нужно с минимального размера оплаты труда сотрудников.
Скажите, а вы работаете в военной сфере? В военной сфере вы работаете?
В любой сфере, в военной в том числе, я в военной.
Вы в военной?
Ну, да.
Спасибо большое, спасибо. Спасибо. Хорошо. Это господин, который звонит нам, который работает в военной сфере, строитель, и звонит нам как раз из Петербурга. 7373948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей Михаил.
Здравствуйте, Михаил.
Вот тоже в открытой печати было. Да. У нас когда Викрамадитию для Индии сдавали они.
Да.
Получилось, что они пошли на ходовые, так они вынуждены были вернуться, у них котлы там развалились, потому что были использованы шамотный китайский кирпич. У нас в Китае закупали теплостойки.
Ага, а надо?
Мы разучились делать кирпичи, надо было свои, а мы не могли сделать, закупили китайские. И там все это развалилось, понимаете?
Ага, ага.
Вот, и еще я знаю, что если... Это мнение такое уже известно. Если хотите разорить страну, подарите ей авианосец, понимаете? Это же страшно дорогое дело. У нас СССР, когда с его мощной экономикой, и то у нас как бы не смогли, понимаете, поставить, как это дело должным образом, потому что ни инфраструктуры нет, ничего, понимаете?
Да.
И пробовали, в конце концов, за бесценок там часть на иголки пустили, часть продали, понимаете? Ну, что это такое вообще?
Да.
Я считаю, что это кто-то на флоте кто-то протолкнул эту идею, что не построили 6 авианосцев.
Да.
2 там для Северного флота, 2 там для Индийского океана. Это что такое вообще? Один будет там где-то ходить, второй будет стоять в ремонте, там это обслуживаться, понимаете? Это для чего это нужно?
Вы считаете, нам это не нужно?
Я считаю, что у нас по нашей концепции, да, которая как бы принята военной этой самой доктрине, мы же не собираемся ни на кого нападать, ничего. Зачем это полицейские?
В оборонительных целях разве они не помогут?
Полицейские суда, когда надо вам подойти куда-то, чего-то там подавить, понимаете, это берег с моря, что у вас нет там баз авиационных. Вот тогда итог стране такой, который ответить не может должным образом. Типа там Югославии вот подвели и долбайте. Понимаете? Угу. А когда страна может ответить, да, там это совсем другой коленкор. Там же вот ордер должен быть действительно, посмотрите какой. У нас этого ничего нет. Ни инфраструктуры береговой, там же нужна совершенно другая инфраструктура. Но я считаю, что это разорить тут, понимаете? Лучше подводные лодки строить и как-то отвечать.
А вы знаете, вот про подводные лодки, я вам хочу сказать, я не знаю, у меня сейчас нет доступа в Ведяево. Ведяево — это база наша, вот, дивизии подводных лодок атомных. Помните, где Курск стоял?
Да,
вот,
да.
Вот когда я был в Ведяеве, там были пятиэтажки панельные, такие, ну, обычные панельные пятиэтажки со щелями страшными, а в квартире Лячиных, ну, командира подводной лодки Лячина, значит, в квартире Лячиных был после капремонта, им забыли поставить батареи, и он сам, когда пришел с похода, значит, взял старую отрезанную батарею, в нее варил кипятильник, видать, там, ну, нашел бойцов кто-то.
Ну, понятно.
Варили кипятильник, и он кипятильник от розетки, значит, и эта батарея была вот эта единственная батарея. Потому
вы
что...
Знаете?
Да. Вот так
вы
они
знаете,
жили.
Я вам скажу,
да.
У меня, я это как бы тоже вот, ну, интересовался этим делом. У меня сложилось такое впечатление, что это вот лобби, вот это лобби высшего морского офицерского состава создают все синекуры, понимаете, долгоиграющие.
Да.
Вот, а на страну им наплевать, понимаете, потому что нам непосредственно это надо думать, когда вот деньги тратишь народные на это дело, да? Они запускают программы, которые обречены уже, понимаете, и которые будут непосильным грузом для страны.
Ну, давайте вот еще, спасибо, жить, спасибо.
Как-то у нас не получилось, да, Сергей?
Что-то у нас не
странно.
Получается марша какого-то победного.
А кто любовался?
Но я вспомнил про Лячину.
Да.
Ирина Лячина, если не ошибаюсь, вдова Лячина. Она мне показывала, внимание, я сейчас серьезно говорю, вот ты просто не знаю, ты помнишь этот репортаж или нет? Она мне показывала, я сидел у батареи, она мне говорит, вот эта батарея, вы, говорит, посмотрите, она же не подсоединена к трубе. Я говорю, стоп, иди сюда, как это? Она говорит, Сережа, а вы посмотрите, это, говорит, Лячин, когда пришел из похода, командир атомной подводной лодки, он узнал, что был капремонт в доме за время похода, у них походы длинные, бывают долгие, он узнал, что был капремонт в доме, и отрезали батареи, а назад не вварили. Ну, ушли и забыли, а черт его знает. Вот. И он понял, да, она находила где-то, качала права, где же батарея, почему же ее не присоединили, то все. Да, а у них маленькая квартирка была такая, хрущевка. Так он, значит, там нашел кого-то, рукастых мужиков, ему кипятильники вварили в батарею. Кипятильники. И он включает ее в розетку, кипятильник,
а воду сверху доливают.
Кипятильник, нет, вода там уже есть. Воду сначала заливают, потом кипятильник вваривают, кипятильник, значит, работает внутри батареи, она становится горячая, он кипятит воду, он. И, значит, горячая батарея. Любо-дорого посмотреть.
Интересно.
И в каждой комнате вот такая вот батарея. Понимаешь, а что делать? Ну, он, я говорю, парень может снести... Там, не знаю, 100 миллионов человек своими ракетами.
Да.
Ну, представляешь, какая должна быть нервная система у человека, у которого ядерное оружие. У него нервная система должна быть изумительного качества. Изумительного. Да. Он уходит в поход с ядерным оружием. Постоянно противостоя, значит.
История с батареями – это проверка его нервной системы.
Ах,
и
вот
он
что.
Ее прошел.
И он понимает.
В отличие от нас, которые бы пошли понимает. Истерику устраивать, может быть, где-то.
Да, мы бьемся в истерике, а он спокойно идет, спокойно.
И приварил,
точно понимает, да. Что рядом натовские подлодки, точно понимает, что его стерегут, что его уничтожат, что он может нажать кнопку. И он понимает, что его жена там, на берегу, сидит у...
С надежнейшими...
С надежнейшей батареей, с вваренным кипятильником. Это вот это было, ну, я так говорю, сейчас, наверное, все по-другому. Теперь уже иначе все, ну, естественно, такого не может быть. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, доброе утро. Ну, это, конечно, правильно сказали, да. Мужчина тут очень специалист хороший.
Да.
Но я хочу еще сказать, уникальнейший буксир, помните, Фоти Крылов, финны
Нет.
для нас построили, продали, грекам продали. Он, знаете как,
да.
4 узла в эту, 48 баллов тащил авианосец, вы понимаете,
ну, это уникальнейшее
судно было.
Спасибо, продали, продали. А мне все-таки хотел бы, знаете, узнать, как вот сейчас в Ведяеве, вот кто-нибудь, скажите мне из Ведяева кто-нибудь, позвоните, ребят, а как сейчас в Ведяеве, вот как сейчас, сейчас как семья, как сейчас командира подводной, атомной подводной лодки, как они живут? Позвоните из Ведяева кто-то, или, может быть, из подобного гарнизона. Как живет жена, пока он в походе 6 месяцев, они же уходят надолго. Вот, ну, 4 месяца, походы-то разные, 2 месяца. 7373-948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Я восхищался парадом, особенно когда антитерапия...
Нет, вы мне расскажите, я же задал конкретный вопрос, мне так обидно, этот самый, что вы не слышите меня. Попробуйте меня услышать. Как живет сейчас жена командира атомной подводной лодки? У меня сведения давнишние, 2000 года. Ну, это уже очень прилично. Наверное, сейчас все поменялось. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, еще раз добрый день.
Да, Лячина. Лячина фамилия. Да. Да, Ирина Лячина, по-моему, она, да?
Я вам объясню
да.
сразу и очень просто. Дело в том, что сейчас кардинально изменился уровень денежного содержания офицера.
Выше стал.
Кардинально.
Ну, это понимаете? Хорошо.
То есть,
ну, хорошо.
Если в те годы, когда вот случилась история с Курском, ну, там незначительные деньги, ну, как в среднем оператор у вас,
да.
который с вами ездил, то сейчас эта сумма уже просто огромная. В принципе, для... Но я вам одну вещь расскажу и всем слушателям. И они оценят ну, то, что происходит. Вы понимаете, в чем дело?
Да.
В свое время была такая идейка, очень правильная. То есть экипажу в подводной лодке в два не войдет. То есть всегда нужен один экипаж и один
да.
экипаж, который готовит.
Да.
Так что сделать? Отселить к чертовой матери оттуда всех этих несчастных семьи. Этих детей, которые там полуцинготные, понимаете, когда
да.
Ночь сплошная зимой. Куда? К Москву, в Краснодар. Постройте специальные такие коттеджные городки. Надо на службу, собираемся, едем поездом, летим самолетом, меняем тот экипаж, те едут сюда отдыхать. Два экипажа, не надо.
Ага.
Вы понимаете, в чем дело? Во-первых... Не надо содержать вот эту дурацкую инфраструктуру огромную. Во-вторых,
но этого не делается, это не делается.
Жилье.
Это не делается.
Да, вот Лячин бы отслужил, дай бог он дожил бы, он бы имел, да, Ведяево место. Кому это надо? Надо всех да. вывести.
То есть вы имеете в виду, что не надо, надо вахтовым методом. Мужики летят туда, и вперед и пошел. Все понятно. 7373-948. 7373-948. Я пытаюсь понять, как же... Вот нам позвонил сейчас наш слушатель, осведомленный 38-й, который полагает, что по деньгам сейчас существенно, абсолютно в разы увеличилось денежное содержание, поэтому, в общем, жена, простите, не жена, ну как вот Лячина, Ирина Лячина, она должна чувствовать себя комфортно, в любом случае, по крайней мере, сберегает хорошие деньги. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте. Вы знаете о том, как живут сейчас семьи.
Здравствуйте, Сергей, это Тимофей.
Да.
Да, знаю. В свое время до 2010 года служил в авиационном гарнизоне.
Да.
От Ведяева это 28 километров.
Ага.
Там у нас до 2010 года, ну, расформировали, перевели, горячей воды не было. Сейчас также на Кольском полуострове, есть такой город Манчегов, Свешино.
Да, знаю хорошо, да.
Вот командир полка живет также в соседнем доме, вот без горячей воды, скажем так.
Ну хоть титаны, титаны-то можно натопить или титана нет?
Да, 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 можно.
Титан.
То, что денежное содержание повысили, да, а вот дома, вот этот жилой фонд и все это наследство, оно как бы проблема, все это осталось.
Вот титаны, я топил титан, когда жили, отец был командиром полка, а я топил титан. Мне нравилось, кедровые были дровишки на Дальнем Востоке. Так да, любил да, да. я, ага.
Нет, сейчас больше электрические вешают.
Стали электрические, видите как. Ну ладно, дай вам бог здоровья. Нет, я топил титан кедровыми дровами. Ну так это было в древности.
Хорошо пахло?
Хорошо пахло. И, во-первых, мне любое дело было за три удара, скажем, чурку кедровую гигантскую разбить. Знаешь, они гигантские кедры. Это такое, как от меня до тебя. И вот выкатишь ее из сарая. У меня был свой сарай, как я жил в гарнизоне. У меня был свой сарай.
Не скучаете? Не хотите обратно так же?
Батя ходил в гараж, да. где у него хранился замороженный пенис изюбря. А он показывал его всем горделиво. Там у него много чего было. У него были и соленые помидоры, там и квашеное всякое. И там в гараже жизнь была у него. А у меня, ну, он, я косуль всяких там привозил и так далее. А у меня был сарай, мой собственный, практически мой собственный. Я имел туда ключ, доступ и все. Понимаешь? Я там ловил каланка, у меня капканы стояли. У меня там, ну, это большое хозяйство, я умоляю. И у меня там как раз дрова были. И я их рубил сам, на санках возил домой, топил титан. Но это было в древности. Это было в древности. Понимаешь? Горячей воды другой не было. А где ее взять, горячую воду? Понимаешь? Мы тогда враждовали с Китаем после Даманского.
А, мы у Китая берем горячую воду.
А потом мы Даманский подарили китайцам. Сначала китайцы нам там убили то ли 50, то ли 100 человек. Китайцы нам убили. Угу. Ну, мы потом расстроились, потом подарили им все равно Даманский. И говорим, ну, что тут спорить? Ну, 50 человек, ну, ничего страшного. Вот, подарили Даманский. Так теперь у нас мир, хорошо. Теперь, если бы понадобилось, мы бы взяли горячую воду у китайцев. А тогда нельзя было, понимаешь? Потом враги вроде были. 7373948. Ну, кто знает, как люди живут сейчас еще? Расскажите мне. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. У меня брат действующий подводник, 3 года на флоте, офицером
вот, служит. Вы знаете. Лейтенант. Да, расскажите.
Да, Видяева. Пришел, Западная Лица.
Ага,
Озерск.
Ага.
Пришел он 3 года назад, 70 тысяч оклад сразу. Двухкомнатную квартиру ему дали.
Там?
Там, да, все ну, условия.
Да, да. Но там ведь не фонтан. Ну, а что значит? Там двухкомнатная, это в Хрущевке.
Нет, ну, девятиэтажка у него.
А, хорошая,
прилично. Пластиковые окна стоят.
Прилично, да?
Горячая вода есть, я не знаю, где там горячей воды до сих пор нет. На лето отключают, как и во всех гарнизонах. Ну, там не на 2 недели, как в Москве, там на 2 месяца, может. Но есть ага. обогреватели стоят.
Все нормально.
Полная инфраструктура, школы, детские сады, магазины, пятерочки, там все эти сетевики есть в гарнизонах.
Ну, видите, исправилось, значит.
Исправилось.
Да. Ну и слава богу.
А не слишком ли, как вы думаете, вот наши предыдущие слушатели говорили, дороговато это все, это все равно, что взять мотоциклов и яхт накупить, например, простому человеку, набрав кредитов, а потом это все содержать.
Мне кажется, предыдущие люди звонят, вот военные пенсионеры, я их уважаю, но вот по голосам слышно, они сравнивают те времена и эти времена. Те времена уже прошли, новое пошло, современное. Мама у меня живет на Камчатке, в военном гарнизоне подводников.
Потрясающе.
В начале 2000-х начали сносить все эти хрущевки, строить современные дома.
Так.
Там вот этот вот аквапарк знаменитый, который построили там в гарнизоне. Ну, понятно, мы пережили там вот это вот катастрофическое сокращение, когда мебельный там наш генерал сокращал армию. Но это все прошло. Сейчас в училищах идет полноценный набор офицеров.
Да.
Денежное удовольствие платится в срок.
Да.
И, ну, можно служить. И служат. И не увольняют.
Ну и
бегут.
Дай бог.
Я вот
ну и дай
в 99-м пришел служить лейтенантом. Но я через 3 года ушел.
А что?
Было невозможно.
Вы с тех пор. А теперь по-другому. Все понятно.
А теперь по-другому, а брата я Вот он Нахимовское училище, потом военно-морское училище. Вот эти все тяжелые времена, он был в маленьком наборе, когда там вместо 100 человек набирали 30 человек.
А вы знаете, извините, западную элиту хвалит вот Сергей. Он говорит, а западная элита и в 90-е был очень приличный.
Ну, конечно, сейчас найдется. Одни говорят, что было...
Не, ну я плохо, ничего, сейчас... слушайте, ну я тупо читаю, я же не агитирую.
Сейчас, да. Вот как да. есть. Вот да. он служит сейчас, вот он действующий подвод.
Не, ну вы дали пример двух гарнизонов, и на Камчатке, вы говорите, хорошо. Вот я...
Да.
Ну я ценю это, вот то, что я и спрашиваю. Спасибо. Потому я и спрашиваю, что мне интересно. 7373948. Ребят, не надо друг друга обвинять. Одни, значит, эти провокаторы, а другие – это агитатор. Ребят, давайте так, ценим каждое мнение. Давайте просто ценим каждое мнение. Ладно? Алло, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте.
Тем более,
вчера было как раз...
Да вы же не из гарнизона.
Репортаж. Я документально, я внимательно посмотрел,
да.
как живут эти подводники... И
хорошо
тот,
который
человек...
Ну, подожди, ну зачем он звонит, когда он не из гарнизона никакой? Ну, он же юрист.
Он же юрист,
Ильгам. Я вас узнал, дорогой Ильгам. Вы же юрист и риэлтор, и еще что-то. Но вы никакого не из гарнизона. Зачем вы звоните тогда? 7373948. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня Юрий зовут. Ну, я когда-то жил с отцом там.
Да.
На Урале. Маленькая-маленькая деревня башкирской.
Ага.
Воевали мы... Мы дети военных,
да.
а местные нас лупили, когда мы шли в школу, потом школу с другой стороны построили, мы их лупили. И сейчас гораздо все стало лучше, деньги стали вкладывать больше. У меня только другой вопрос. Вот атомные подводные лодки, это все хорошо. А вот зачем нам флот? Что мы с ним будем делать? Если мы собираемся вести колониальные войны, типа как в Сирии, тогда нам нужны действительно авианосцы.
Вот вы уже, второй, кто говорит, что флот нужен для атаки.
Действительно, вот мы в Сирии атакуем, мы ведем войну за колонию. Либо это наша будет колония, либо чужая. Вот если мы такое будем делать еще где-нибудь в Африке, там, неосвоенный континент с китайцами или с
да.
американцами,
и
тогда
все.
Нам нужно строить действительно авианосцы. А что,
ладно.
У нас здесь
спасибо.
Производить нечего, заводы мы здесь не строим, а воевать будем
с удовольствием. Спасибо, я рад слышать сына военного так же, как и я. Спасибо, и спасибо. Новости. Мы продолжаем. К вопросу, что стонут только пенсы. Вот здесь в звонках стонут пенсы, пишет 76-й. Ехал в Щелкове на такси, и там водителем был действующий офицер. Говорит, не хватает зарплаты. Ну, наверное же, не подводник в Щелкове-то. Хотя у нас довольно много моряков здесь и в Москве. Некоторые из них попадают под мотоциклы. Летчики пачками валят из армии, думает... Пилот 737-го Боинга. Поскольку на гражданских самолетах зарплата и отношения и условия труда более человеческие. А чуток полетав на гражданке, уже начинаешь валить из России в Китай. То есть летчики уходят из армии с тем, чтобы перейти на гражданку, а затем, получив на гражданке опыт, переехать в Китай, где получают они еще лучше и лучше зарабатывают и так далее. Ну, может быть, может быть. Зачем нам флот, говорит ленинградец, а зачем нам пограничники, да и вообще армия, давайте обойдемся полицией, говорит ленинградец. Ленинградец, да нет, ленинградец, все-таки не утрируйте, немножко надо вернуться к аргументам. Аргумент заключался в том, что флот это такое звено нападения, как бы. Оно, в принципе, ну понятно, да, если у вас есть... страна-авианосец, ну, как бы страна-авианосец, то вот вам весь флот. Ну, поставьте по периметру везде ракеты, там еще чего-то, и встретите флот противника. А если вы хотите сами выдвигаться куда-то в какие-то Африки, то тогда вам нужен флот. Ну, наверное, я не знаю. Или вы собираетесь защищать морские пути там от пиратов, или для чего еще нужен флот? Ну, там, от сомалийских пиратов. Я не знаю. Мне нравится флот, пожалуйста. Мне нравится. Тебе нравится? Настя выросла в Петербурге. Ей нравится флот. Мой отец начинал летать в морской авиации. У меня кортик есть. Мне нравится флот тоже. Ну что, мне нравится флот, пожалуйста. Другое дело, что дороговастенько. Ну, я знаю это по яхте, товарищи. У меня была собственная яхта. Я вам скажу, это, конечно, раздевалка по-настоящему. То есть вообще просто не вздохнуть, не пернуть. То есть каждую неделю тебе звонит какой-нибудь Хосе и сообщает, что нужно еще 2500 евро.
Вы там держали повара?
Не, не держал. Да какой-то у меня была скромная...
Там.
У меня была яхта скромная, 12,5 метров. 12,5 метров. Послушай.
Малюсенькая.
Да, посмотри, да. Тунцелов. Значит, я каждую неделю слышал какой-нибудь аргумент, почему нужно еще 12,5 тысячи евро. И нужно еще 2,5 тысячи евро, и еще 2,5 тысячи евро. В результате, значит, я ее продал, потому что я понял, что мне не выдержать содержание этой яхты. Причем содержание заключалось в том, что она просто стояла. Если бы она еще ходила парадами или, так сказать, там время от времени ходила в Сирию, я бы был гол, как сокол. Это же ужасно дорого. Это адски дорого. Ты вообще не представляешь, насколько это дорого. Ну, это дорого.
Рассказывайся.
Да, все хорошо. Слушайте, давайте говорить про дипломатические отношения. Вашингтон пожалел. Давай поговорим о том, что мы сокращаем дипмиссию США в России и попробуем сейчас обратиться к дипломатам, к МИДу, к людям, которые разбираются.
Да, почему они говорят, что у них столько дипломатов нет?
Я вообще не понимаю.
Это вообще странная история.
Давай, я подумаю, я был в разных посольствах, еще что-то. У меня такое вообще, таких посольств раньше не было.
Чтоб 700 человек.
Нет, 700 сократят только, дорогуша.
Да, это значит что? Нет, может быть, имеют в виду еще всяких там, ну, допустим, в Петербурге консульство есть. Еще где-то, наверное, консульство есть, можно сейчас посмотреть.
Давай внимательно посмотрим. Внимательно. Давай отнесемся к этому внимательно. Значит, получается следующее. Что у русских, ну, во-первых, нам сказали, сколько у русских дипломатов в Соединенных Штатах. Дипмиссия русские в Соединенных Штатах 455 человек. Ну, ты можешь себе такое представить?
А почему? Вы считаете, это много 400? Или мало?
400? Много.
Нормально.
Много. Ну, давай я тебе организую.
Ну, вот, не-не, давайте я вам сейчас перечислю.
Я тебе, давай.
У вас дома сотрудников, просто дома. И там же имеется в виду, наверное, все, включая хозработников, они же тоже представители дипломатии.
Ну, давай всех, конечно.
Да?
Ну, давай всех, там, да, давай всех.
Даже на обслуживание.
Нет, подожди, ты давай говори со мной языком. Настен.
Да.
Со мной говорить языком математики.
Давайте.
Математики, давай, пожалуйста.
Посол. Ну, давайте сверху вниз будем идти, да?
Посол. Послица считается?
Она сотрудник?
Нет.
Нет. Нет, не считается.
Баба, явонная посла. Баба.
Ну, вообще-то у нее тоже, наверное,
статус,
паспорт. Как
статус. Она по зеленому паспорту приехала.
Она же тоже, да, можно сказать,
не знаю точно, не знаю. Нет, подожди. Ты сказала сейчас, вот можно я сейчас ее это, поймаю за язык, Настю? Значит, Настя только что сказала. Я вам сейчас скажу.
Не надо.
Нет, слышишь, сказал, я вам сейчас скажу. Да. И говорит, ну давайте вместе. Так ты скажешь или давайте вместе?
Вместе.
Вместе. Тогда давай я тебе скажу.
Давайте.
Я тебе скажу. Значит, посол с послицей. Это мамочка его, это жена. Она же жена по совместительству.
Которая задает тон в посольстве, как известно, атмосферу.
Задает тон в посольстве.
В коллективе, да.
Так, так.
Так.
Один человек.
Уже два человека.
Один человек, потому что она не дип-персонал. Она не персонал, она жена.
Переговоры не ведет, да.
Персонал — это его секретарша, которая все время сидит у него на коленях там. Секретарша.
Можно.
Она
в предбанничке сидит.
Можно. И ее муж, секретарша, которая сидит у него на коленях, а ее муж сидит на воротах в этот момент.
Да.
Тоже может быть такое.
Это уже 4 человека.
4. Хорошо. Дальше.
Берем первых секретарей. Сколько человек?
Не знаю.
Вторых секретарей, третьих секретарей.
Я тебе скажу по функции. 15 балбесов из СВР сажаем. 15 шпионов из СВР. Кем бы они ни были, от садовника, шофера, неважно. Я тебе говорю по функции. Надо СВР, поскольку контора большая, бюджет хороший, пусть 15 человек от них будет. Из СВР.
Да.
И у нас 4 было. Давай, да. И повара еще. 5. Значит, 20
завхоз.
Насчитали. 20 насчитали?
Да.
Нет, 15 завхоз. Из СВР, это уже там и завхоз. Слушай, значит, 20 насчитали?
Да.
Теперь. Эти 15 лоботрясничают, надо, чтобы кто-то работал.
Да.
Надо двух из ГРУ посадить, двое из ГРУ будут закрывать работу 20 предыдущих. СВРовцы будут ходить трясти тестикулами, а ГРУшники будут работать. Это единственные, кто работать умеет. Ты знаешь, что ГРУ — единственная организация действенная в этой стране? Чтобы ты понимала.
Да.
Я тебе просто рассказываю. Какие-то вещи надо знать однажды. СВР будут красивыми, а ГРУшники умными. Такое у них разделение по работе такое. Понимаешь?
Угу.
Хорошо. Двух из ГРУ надо, чтобы они обеспечили всю деятельность всего посольства. Все остальные это парад павлинов. Просто ходят там, понимаешь, прически демонстрируют. Понятно? Итого 22 человека. Сколько еще надо? Нахрена больше-то, я не понимаю, товарищи? Куда еще? 455 аглоедов сидят. Я умоляю.
Ну как же, а визы
кто выдает? Да это же иммиграция за наш счет. Они эмигрировали за наш счет. Живут в этой Америце.
Нет, они живут там 3 года, потом они к нам обратно возвращаются.
4 года. Значит, живут там в этой Америце. Хавают за наш счет, понимаешь, того-сего. 455 человек.
Это чтобы туда попасть, надо... Ого-го.
А у американцев еще больше. Можно я посчитаю? У американцев здесь у нас 455. Видать, Россию любят, понимаешь? 755. Нет, дайте мне суммировать. 455 плюс 755 равно. У американцев сейчас 1210. И наверняка тоже работают двое. Двое грушников, которых мы внедрили в американское посольство. Потому, кроме грушников, я тебе объясняю, в этой стране вообще никто не работает. Значит, двое грушников работают по ту сторону от лица советской стороны, от лица российской стороны. И двое грушников работают в американском посольстве здесь, в Москве, тоже от лица российской стороны. Это 4 человека, которые обеспечивают весь дипломатический контакт, обмен, все вместе. Понятно? Все остальные дармоеды. Я так считаю. Ну, правда. Или объясните мне, что нет, я знаю жизнь. Я знаю жизнь, не надо за мной спорить. 7373948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте. Артем, город Москва.
Здравствуйте.
Я тоже несколько раз бывал в наших посольствах за рубежом, да? И да. Вот, например, американское посольство здесь, в России, штат водителей — это местные жители, наши, ну, москвичи.
Да, и охранники вот. Наши.
Да, а там, в наших посольствах за рубежом, все водители из России. Завхоз, ну ладно, завхоз, он еще какую-то работу делает, да?
Вы будете смеяться, вот, охранники, я был визу получал, да. Сейчас скажу, в прошлом году.
Водитель автобуса, я был. Слушай, в посольстве,
нет,
в Марокко.
Можно, да, можно, быстро расскажу, автобуса. Можно быстро скажу. Я сегодня, да, получал визу американскую, был в американском посольстве в прошлом году. Значит, этот самый чувак, который меня заставил iPad отнести в ближайший магазин и сдать на хранение, потому что нельзя с iPad'ом заходить, оказывается. Он был, вы будете смеяться, из Хабаровска. Наш чувак, вот, русский, из Хабаровска. Я ему говорю, Переяславку знаешь? Он говорит, знаю. Я говорю, мать честная, дай тебя обниму. Он говорит, не положено. Понимаете, в чем дело? Он был наш чувак, русский.
Так вот, а у нас, получается, раздуты штаты, и я, ну ладно, там, первый секретарь посла, да, там, сотрудник службы внешней разведки.
Да.
Ладно, там, работает. Они знают, что он разведчик. Мы знаем, что они знают, что он разведчик, да. Ладно, это аналитики, они сидят, вроде какую-то работу, да, делают. Вот. Но остальные, я не понимаю, например, там, знаете, там, ну, визы выдает кто, да, консульский отдел там.
Да.
Вот. Там жены дипломатов работают,
да,
вклеивают два раза в неделю эти визы, да, в паспорта. Вот. Да. Ну, там получают немного, кстати, посол там выделяет
немного,
большие,
нет,
деньги.
Немного.
Да. Но остальные, там, дипломат, например, там вот это по культуре, кто занимается, знаете, там съемочным бригадам помогают, вот их там 7 человек сидит.
Ничего,
да,
себе.
Там это. Да, из этой вот, ну сколько там приедет в эту Африку северную, там, ну не буду страну называть, это
спалят, да? Бессмысленные люди.
Да, вот приедет туда съемочная группа
разогнать.
Раз в полгода. Да, и вот они сидят, да, они жизнь хорошая, с утра вышли, дошли до пекарни, взяли хлебушка, свежего кофе, вернулись, тип номера, паркуйся где хочу, езди как хочу, вот Испания рядом там на выходные.
Полностью бессмысленные люди. Полностью бессмысленные люди.
Я как работа называется? Я забыла. Я все сыновей думаю, куда
полностью бессмысленные люди.
Колледж примите, потом ГИМО перейдут, да. После колледж МИДа их возьмут вон куда-нибудь в Йемен, там будет в сане сидеть.
То есть через
там,
МИД просто?
Через МИД, конечно, через МИД.
Через МИД, конечно.
Ну ладно, это ладно, это все равно плохо.
Советник
там
по культуре,
зарплаты.
Советник,
нет,
по культуре.
Все, это не подходит.
Вы мало понимаете в сети разведки, Джей Джей говорит. Я мало понимаю в сети разведки. Да вы знаете, с кем вы говорите, Джей Джей? С кем вы, Джей Джей, в этот настоящий момент... Спасибо, он знает. Хорошо, Джей Джей. Значит, я говорил, я не просто с ними пил, я не просто с ними собеседовал, я не просто им помогал вербовать людей. Не только помогал вербовать людей. Я с ними пил, ел и еще что? Ну, не стрелял, нет. Значит, послушайте меня, абсолютно серьезно. Я знаю, чем занимались кто. Каждый. Нет, не пытал. Нет, пытать людей я не пытал. Значит, я пил с ГБУшкой. Я знал, кто там работает, кто там не работает. В посольстве в Анголе. Единственные, кто работали в Анголе в посольстве, были грушники. Это так в каждом посольстве. Понимаете? В каждом посольстве. А эти газеты переписывали. ГБУшники. Газеты переписывали!
Ужас.
Что, перед Дипочтой, слышишь? Перед Дипочтой сидим, Пети нет. Где Петя? Да. Где Петя? Петя, а который с нами пил. Ну, Петя пил всегда с нами.
Да.
Мы сидим, едим, Пети нет. А что Петя, где Петя? А Петя пишет Дипочту. Дипочта же, ну, ему надо послание написать. Он разведдеятельностью здесь занимается. Что каждый вечер с нами пьет. Я говорю, а где же... А как же он, говорю, быстро так проводит работу? Он говорит, всю ночь будет сидеть, всю ночь. Берет из библиотеки подшивку газет «Журнал Д'Ангола». И переписывает, скотина, эти статьи. Как сообщил источник, это скотина ГБУ, он из КГБ, товарищ офицер. Это скотина берет газету и переписывает, значит, как сообщил источник, и далее пишет. В такой-то провинции активизировались те-то, так сказать, и все такое. Значит, правительство намерено предпринять усилия, тра-та-та-та-та. Это у него один абзац. Дальше следующий. И так всю ночь он сидит и работает, тщательно переписывая газеты. Газеты! Понятно? Один раз в месяц, а если два раза в месяц иди почта, то два раза в месяц переписывает скотина газеты. Понятно? А все остальное время, чтобы вы знали, он пьет с нами, и всю колбасу, которая ему положена, и коньяк, который ему положено списывать на работу с источниками, хавает с нами вместе на ужин. Чтобы вы знали, я вам рассказываю, как это происходит. Что вы думаете? Я что, не был внутри этой системы? Я умоляю. Хорошо, поехали дальше. 7373948. И, алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, слушаю. Здравствуйте.
Сережа, добрый день.
Здравствуйте.
Вот вы там считали, у вас с математикой все правильно, все хорошо. Так вы посчитайте все еще консульства, которые находятся в Америке.
Вы правы.
Весь обслуживающий персонал наших посольств. Там
Сан-Франциско, где еще?
Американцев.
Нью-Йорк.
Американцев. Все русские обслуживающий персонал. И у нас все русские, а не английские. И поэтому у вас...
А можно вопрос, расширите вопрос. А персонал в ООН, в Организации Объединенных Наций, вычитаем или плюсуем?
Это нет. Это Организация Объединенных Наций у нас идет отдельно.
Отдельно,
у нас
понял.
Идут только, да, консульские работники, посольские, у нас идут это. Все американские консульства,
да.
Посольства, весь обслуживающий персонал, там дворники, цветочники, фигошники, повара,
я понимаю.
Значит, детский сад, обслуживание помещений наших.
Ну, много всего. Ну, давайте скажем, прочее. Многовато. Ну, правда,
и
многовато.
И как раз у вас наберется 450 человек, и то этого будет не хватать.
Расширьте предположить. Многовато.
Ну, красиво жить не запретишь.
Ну, так. Ну, получается, садовники, и все это вышколенные какие-то там и так далее. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
А, Сергей, Настя, здравствуйте, это полковник.
Здравствуйте, полковник.
Сергей, ну на самом деле я вам скажу, что примерно 90% информации можно получить из открытых источников.
Это и правда.
Вот есть замечательный пример в отношении одного, я не помню, французского, по-моему, журналиста, который в Австро-Венгрии перед войной, его задержали на границе, у него был полный чемодан, так сказать, дислокации всех австро-венгерских частей.
Ага.
Начали его трясти, где ты взял, подлец, нашу главную военную... Он, соответственно, значит, посадили в клетку. Он говорит, ребят, дайте мне газеты ваши, да?
Да.
Я обновлю, дай газеты. И он читает, ага, вот вчера состоялся бал там, на котором присутствовал командир гусарского полка там, какой-нибудь...
Ну, человек. Конечно.
Ну и все, он пишет, ага, гусарский полк в таком-то...
Конечно, далее, конечно. Да? Конечно. Вот, глядя на росинку, глядя на каплю росы, на травинке...
Можно сделать вывод о наличии океанов. Да.
Можно сделать вывод обо всем в мире. Да, да, это даосская мудрость, конечно,
конечно. Да, конечно. Или вот, например, как когда я был маленький мальчик и учился в шпионской школе, нас учили примерно так. То есть вот смотрите, ребята, говорит, вот Китай публикует статью.
Да.
Что, значит, ракета, допустим, Дун-3 вывела на 3 спутника.
Ага.
О чем это говорит? Ну, мы там 3 спутника, Китай, замечательные ребят. Это говорит о том, что у Китая есть баллистические ракеты с разделяющими головками.
Ну да.
И поскольку опубликовала Жень Мижибао, это значит, что Китай таким навязчивым способом стремится, то есть решил уведомить об этом весь мир.
Потрясающе. Скажите, а вы, я напомните, полковник, я уверен, вы уже говорили, вы в Минской или в Московской школе учились?
В Минской.
А помните, я вам говорил, что и меня туда сватали?
Да, только Минск. Вы это самое отказались.
Я отказался из-за того, что...
Да, а я согласился да, и... Дети,
видите как. Вот, а то бы вместе бы служили с вами.
Я на год раньше, Сергей, я вас старше ровно на год.
Так я ж после Анголы, я бы шел младше на год.
Так а вы по линии группы пошли, а у нас был приказ о непереманивании кадров.
Я понимаю. Хорошо, 7373-4. Товарищи, значит, давайте завершая эту прекрасную перспективу, эту прекрасную историю, Настенька, вырулим на какой-то вывод.
Давай.
Мы сейчас их ущемим, американцев, на 755 человек.
Они перестанут нам
они
задавать.
Дальше, послушай меня, что они уже сказали. Что? Они сказали, что это серьезные действия.
Да.
Это серьезное действие, требующее изучения.
Да.
А следовательно, после изучения они дадут ответ. И больше того, я тебе сообщу сейчас.
Вам трогательно. Страшно?
Мне?
Да.
Да мне никогда не страшно. Мне все время... Ты знаешь, как я смотрю на жизнь?
Как?
С восхищенным удивлением. Восхищенным.
Ну, когда что-то зависит
ничего,
от вас,
а ничего, сейчас они нам что-нибудь скажут ничего, неприятное. Кроме восхищенного удивления, я не испытываю. Ничего, только восхищенное удивление. Я тебе объясню. Правда же? Слушай меня. Власти США с сожалением о сокращении и оценивают последствия с тем, чтобы понять, каким образом на них реагировать. Дальше. Это чувствительно. Секундочку. Чувствительно. Дальше. Мы должны, я посчитал... А, нет. Это Путин говорит. Мы должны, я посчитал, показать, что мы тоже уже без ответа ничего оставлять не будем. Нас обижают. Мы отвечаем. Отвечаем. И теперь они нам ответят. Ну и пойдет это вот эта штука. Ну и когда-то же она закончится потом.
Ну, когда-то, да. Даже Путин сказал, что закончится.
Когда-то закончится.
Но не скоро.
Ну, не скоро. Сколько-то еще лет 10 попинаемся под столом ногами. Раз-раз. Потом ноги будут все в синяках. Ну, приятно. Все...
Там вечер окончится, все встать.
Да. Ну и хорошо. Мы в ближайшее время не улучшится. Вот это Путин говорит. Мы довольно долго ждали, что, может быть, что-то изменится к лучшему. Питали такую надежду. Ну и что ситуация как-то поменяется. Но, судя по всему, если она поменяется, то не скоро. Вот это стало понятно. Поэтому мы уходим в глубокие негативные отношения с Соединенными Штатами Америки. Правда же?
В связи с этим мы следим за курсом
этим,
доллара.
Да, да. Мне кажется, отменить переиздание Марка Твена какое-то. Отменить или нет?
Сжечь.
Нет, наоборот. Нет. Отменить переиздание.
Отменить переиздание?
Да, отменить.
В электронной форме.
Пусть уже то синее, какое есть.
Заблокировать ресурсы.
12-томное, пусть оно и будет уже, и все. Ладно? Но я не знаю, что делать. Ребят, мне, например, понятно, что... отношения у нас плохие с Соединенными Штатами. Понятно, плохие. И больше того, понятно, что будут все время хуже. Все время хуже.
А сделать лучше мы не можем.
Сделать лучше мы не можем, и они не могут, и никто не может. Ну и хорошо. Ну, давайте дальше жить с восторгом и удивлением. Правильно? Поехали дальше. Я должен рассказать 57 минут лишь раньше. Я хочу рассказать про обычаи и нравы при продаже автомобилей в этих самых...
В автосалончиках.
Я
ну,
вчера,
расскажите, мамочка, прямо вы так ждали
мамочка,
эту машину.
Я вчера был в Advance Auto.
Да.
Ребят, ну, значит, для начала машина была грязная. Я же еще раз, она секонд-хендовская, да. Она принадлежала BMW Russland. После чего я ее согласился, так сказать, купить, я знаю ее историю, я знаю, у нее история непростая, там, меняли двигатель, еще что-то. Понимаешь, ни в чем дело.
Да.
Но я человек бедный, я беру. Хорошо. Значит, но при этом выдавать ее грязной, мне кажется, странно, со стороны салона. Салон, я вступил в отношения с салоном.
Да.
Салон выдает мне грязную машину, внутри грязную, пахнущую омерзительно пепельницей, потом, вонючую, как мерзость, понимаешь? И вся она на улице стоит заляпана в пыли. Вот этот дождь прошел по пыли и высох.
Да.
Мерзость полная. Стекло разбито. Стекло с трещиной. Но это мне никто не предупреждал, что стекло будет разбито. И дальше, слушай, это самое. Вот это все. И все такие нормально так с тобой обращаются, так, как будто ты мешок картошки покупаешь или 3 килограмма сеточку картошки. Хорошо. Это премиум-класс BMW. Я понятно объясняю? BMW, премиум-класс. Это BMW, ребята. Значит, потом я оформляю страховку на нее. И там надо зайти в помещение вот так. Смотри, слышишь, вот так дверь?
Да.
Вот так она стоит, в которой страховщица. Да, страховки оформляет. И надо зайти вот здесь и сунуть карточку в этот автомат, чтобы заплатить за страховку. И она меня так смотрит таким глазом таким, знаешь, шальным таким. Она говорит, ну, заходить не бойтесь, что боитесь-то?
А то сейчас хватит вас.
Слышишь, это меня покорило навсегда. Мне еще не хватило
гармошки,
присядки, чтобы я ее ущипнул за жопу или что-то такое. Смотри, она мне сказала, надо было зайти в помещение. И она мне говорит... Ну что, стоит заходить, не бойтесь, ща.
Вот не укусим.
Боже, я подумал, боже, это какой-то припортовый кабак, это какое-то ужасное место. Это была Advance Auto. Ну, а потом еще расскажу.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, ранья дров Сережа.
Часов 6 минут, понедельник, 31 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
Сергей Заренко,
вас,
доброе
Анастасия.
Утро.
Всем. 59.83 у нас доллар. Слушай,
ну, растет, 84. На глазах.
Прям мы сейчас видели 79, ребят. Прям уже 83, прям уже 84. Прям вот летит доллар куда-то вверх. А что это? Но, внимание, политика не действует, ничего уже ни на что не действует, уже какие-то другие аргументы. 52, нефть дорогущая, 52,79, она должна была бы поддерживать рубль. Ну, это вот и есть поддержка рублю, 59,84. И 1,17,33 мы прем наверх по паре, в смысле мы те, кто хотит евро по 1,18. Хорошо, прекрасно, мы это и запомним. Я хотел сказать, что очень много сообщений по поводу торговли машинами, и я, если позволите, все-таки прокомментирую. Давайте расскажу.
А что пишут? Поддерживают вас?
Очень разные. Очень разные. Да. Вот такая же фигня, говорит Night NGL. Я брал подержанный мини на ручки в 2012 году, все было шик, а сейчас просто кошмар. Премиум класс секонд-хенд. А что хотели, говорит невеликий немой. Что за модель? Это прошлая хозяйка испачкала. Еще раз, ребят, давайте сосредоточьтесь. Никакой прошлой хозяйки не существует. Машина, да, я купил БУ машину, да, себе. себе. Послушайте меня. Значит, давайте быстро расскажу. Уже 59,91 доллар, пожалуйста, пока вы тут сидите, понимаете? Я видел только что 84, а перед этим только что 77. Доллар летит вверх. Смотрите, значит, машина 16-го года. Куплена BMW Русланд для себя, для офиса. Но так, чтобы кататься с большим вкусом. Или для прессы она называется, не знаю. Но она была в офисе. По прессе она не ходила. У нее водителей эффективно было 2-3. Два приличных человека, а третий — экспериментатор. Значит, этот экспериментатор катался на ней так, что он подключил к ней компьютер, он умеет, он знает как, и изменил систему впрыска и сжатия.
Ничего себе!
Да, через голову, через мозги.
Так.
Он изменил, привел к взрыву двигателя поршневой системы. Понятно, да?
Да. То есть, ну, двигатель... Починить сам это уже не смог.
Разорвало, да. Значит, на машине, на этой, ввиду этого, я сейчас рассказываю про ту, которую я купил. Значит, на этой машине выписали новый двигатель. Машина называется Mini Cooper S John Cooper Works. 231 лошадь. На механике.
Да.
Хотя непонятно, какая там механика, если там тоже можно спорт-режим включать на этой же самой механике. Ну, неважно. То есть это все равно джойстик. Понятно, да?
Да.
Значит, смотри. Этот человек, которому BMW Русланд дала машину, он не из BMW Русланд, он какой-то другой человек, пришлый. Но хороший, наверное, раз ему доверили. Вот, испытатель или что. Он сломал машину, взорвал двигатель. В результате этого двигатель поменяли. И теперь двигатель нулевый, 0 километров пройдено на двигатель.
Угу.
А кроме того, подвеска та родная John Cooper Works была снята с этой машины, а поставлена спортивная, какая-то еще более спортивная, абсолютно радикальная. И ее теперь убрали, а поставили родную. Таким образом, мы имеем машину, у которой 0 километров на двигателе и 0 километров на подвеске. Понятно?
Да.
Мне говорят, берешь 40 или 45% цены долой за то, что, значит, она...
Не новая.
БУ. Я говорю, беру. Потому что я хотел на ручке. А на ручке, если бы я выписал новую, то мне бы 4 месяца ждать. А 4 месяца ждать, там она зима, там то. Да. Беру, я сейчас хочу. Понимаешь? Взял. Значит, она сидела, она блестела, когда была в салоне. Ее выгнали под дождь, под это самое, она стояла во дворе, вся заляпанная, вся такая вот, как будто голуби ее загадили все.
Да.
Слипшаяся пыль, вот это все. Дальше. Но я считаю, что салон, выдавая машину, даже бэушную,
да,
должен провести химическую чистку салона, помыть салон. Ну, обычное мытье салона бывает?
Кажется, что так.
Ну, мне кажется, что так.
Я бы, если продавала, наверное, бы почистила.
Ну, значит, они мне выдали машину, омерзительно воняющую пепельницей и грязную внутри. Все коврики грязные, все грязно.
Слушай, а когда вы покупали ее, вы не смотрели внутрь, не залезали? То есть это было непонятно.
Я смотрел, но меня охватило отчаяние. Я не понимаю, меня вот Игорь Беспрозванный спрашивает, а почему вы взяли? Надо было отказаться и уехать. Ну, отказаться и уехать, ну, понимаете? Ну, не знаю, у меня какое-то было, не знаю, детская обида, что я не знаю, я смотрел в слезах на это.
На ней уехали.
Я на ней уехал, да, уехал и все, потому что деньги я прежде заплатил, раньше, когда-то, там, несколько дней, 4 дня назад. Уже денег все равно моих нет. Я обиженный, оплеванный, уехал, значит, оскорбленный.
Но вы сейчас
еще из-под хихикивания, пошлым вот этой бабы, значит, которая оформляла.
Приглашала
меня
вас не бояться?
Не бояться. Заходить, не бойтесь. Ну что, боитесь-то? Ха-ха-ха-ха! Вот так она. Чтобы я типа заходил и к ней мог прижаться. Ничего страшного. Значит, понятно? Ну что? И понимаете, в чем дело? Это говорит о неряшливости. Это говорит о неряшливости, это говорит не о премиум-классе. Понимаете, в чем дело? Так что бывает, что новый движок они так прикрутят, что вылетает вместе с капотом, говорит великий немой. Но зачем же отказаться? Надо было заставить их помыть машину громко, как вы умеете. Знаете, у меня бывают разные состояния духа, и сценическое состояние духа не всегда мне присуще в обычной жизни. Да, значит, да, за 45 я бы тоже потерпел, говорит Илья. Я вот и потерпел. А в мейджоре лучше сервис? Насчет сервиса не знаю, а продажа машин в мейджоре изумительная. Если вы имеете в виду «Авангард» на Новой Риге. Это, конечно, недостижимый космос для «Адванса». Недостижимый космос. Я вам просто говорю. Так что нет, ну там школа. Там все вышкалены. В Балтавтотрейд на Рублевке та же самая ситуация. Новый X3 при покупке выдали грязным. После жалобы в клиентскую службу менеджер-продавец звонил с разборками. Она базовая или заряженная? Она очень заряженная. Она под 2 миллиона, а мне обошлась там в 1,2. Так что я с серьезной скидкой взял. Скорее всего, двигатель откапитален. Говорит Вадим. Нет, мне сказали, я не знаю, насколько верить, мне сказали, что двигатель полностью новый. Я верю, потому что я, как это сказать, как бы вам сказать получше, но я верю, потому что я простодушный человек. Я верю, что двигатель новый. А может быть, и не стоит верить, не знаю. Так что вот так. Так вы взяли для отжига ее, а почему она такая грязная была? Так они ее поставили, она загаживалась на улице. Скажите цвет. Красный с черной крышей. Секундочку. Если они обращаются так с медийными лицами, то обычных покупателей наверняка просто матом посылают. Ну нет, там какой-то, понимаете, вот весь дух в «Адвансе», если позволите. Я просто скажу. Весь дух какой-то такой свойско-колхозный. То есть нет лоска, нет ощущения премиум-класса, понимаете? Нет ощущения премиум-класса, нет соответствующего тона, нет выражения лиц. Весь дух такой, как будто покупаешь 3 кило картошки где-то, так сказать, там в Таганроге. Понимаете, в чем дело? Ну, я думаю, чтобы вы понимали, вот примерно. Понимаете? Вот как Мариуполь какой-то. Вот Мариуполь, покупаешь дыню в Мариуполе. Знаете Мариуполь, нет? Это такое место, где ты можешь купить дыню. И вот примерно вот такой разговор, такой же точно в «Адвансе» на Киевском шоссе. Такой, а шо? Да не бой, да ладно, ты ж, ну, вот такой. Это такой вот дешевого южного базара какого-то. В октябре прошлого года выбирали авто, проезжали мимо дилера МВД «Автодом» на МКАДе, зашли туда. Поведение всего коллектива было хамским. В результате решил все, что угодно, но не БМВ. Видимо, по мнению менеджеров, мы выглядели как люди, которые не могут себе позволить такое авто. В результате купили Audi и очень рад, пишет нам Макс. Макс, вы знаете, Макс, я расскажу про «Автодом». «Автодом» мне продал прошлый мини-купер. Я его... сколько-то катал, и потом хотел через «Автодом» продать. И «Автодом» отказался брать. Они говорят, по вину, мы эту машину делали, она штопором была, значит, в каком-то страшной аварии. Эту машину нормальному человеку никогда не продашь. Эту машину может купить только идиот, поэтому мы ее у вас брать не будем и перепродавать не будем, сказали мне в «Автодоме». Вот здесь, на этом самом, на Полежаевке. Я, значит, к руководству. Я говорю, подождите, а вы же мне ее продали, скоты. Вы же, скоты бесстыжие, глаза ваши, продали мне этот мини, который вы говорите, что только идиот может купить такую машину. Вы же молча продали, идиоты. Вы же, твари бесстыжие, продали этот «Автодом». «Автодом» на этом самом. Понятно? Значит, они мне продают мини. Можно я расскажу?
Да.
Которую потом, это когда я...
Предыдущую мини. Да.
И когда я ее пытаюсь сдать им назад на комиссию, ну сколько-то я отъездил, да, они мне говорят,
мы
у вас эту машину.
Мы вам ее еле продали.
Да, говорят, идите отсюда с порога, чтобы мы вас не видели. Я говорю, это как? Они говорят, да так, да эта машина штопором, да эта машина каталась там, да эту машину в гробу видали, да вы ее под пресс отдайте. Я говорю, это почему? Они, а нам не знать, мы ее, говорит, вытаскивали из штопора из этого. Мы знаем, говорит, у нас один кретин купил, и вот вы. Вот теперь вы с ней, да, вот вы с ней живите теперь.
Я как говорю, вы ее продали в итоге?
Так я пошел к руководству и лаялся. То есть настолько абсолютное скотство, понимаешь, абсолютное скотство, а я рассказываю, это со мной конкретно произошло в автодоме BMW на Полежаевке. Это место, куда теперь у меня там друг работает по дайвингу и так далее, в мотор-раде, значит, мотоциклы. Он мне говорит, заходи, я к вам не зайду. Я к ним не зайду. Потому что подобного паскудства честный человек стерпеть два раза в жизни не может. Да. Как автодом BMW сделал со мной паскудство, ни ногой никогда, даже то что. Да, они мне просто даром дадут машину, я скажу, вы наверняка какую-то подлость придумали. Это наверняка подлость. А как это может быть честно, если вы со мной бесчестны были один раз? Хорошо. Теперь адванс. Не помыть, не протереть, не салон подготовить, ничего. На, Скотт, жри. Но Скотт обращает внимание адванс авто. Это я, Скотт, я, потребитель. Обращаю внимание. Но будьте, вы меня презираете. Я для вас быдло. Скотт. Низкое существо. Хорошо. Вы себя презираете, потому что вы такие же, как я. Хорошо. Вы не любите свою работу, потому что работа ваша – изнурительная мерзость, которую любить нельзя ни за что. Понятно?
А временное пристанище?
Временное пристанище. Нельзя. Это не вы презираете работу. Конкретного клиента Доренко презираете. И себя презираете. Но, ребята... Но почему вы презираете BMW? Это же чудесное изобретение, это же чудесная инженерная конструкция. Почему вы презираете мини? Почему? Ну, давайте презирать друг друга, клиента и себя. Но хотя бы сколько-нибудь, чуть-чуть уважать BMW. Потому что BMW – это действительно светоч прогресса. Это удивительная машина, запредельная машина. Понимаешь? Но это просто действительно чудо. BMW – это чудо. Поэтому я скот, и вы скоты. Но BMW-то давайте уважать. Давайте хоть чуть-чуть, минимально начнем уважать. Не?
Да.
Ну,
давайте.
Ребята, начнем. Тянуться к свету, понимаешь? Тянуться чуть-чуть к свету, чуть-чуть уважать BMW. И все. Но нельзя же торговать BMW с презрением к ней. Как вы это делаете в Advance Auto? Расскажите мне. Понимаете? 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Ну, насчет новой Риги BMW пятерки, это просто был вышаг. Мы жене купили новую пятерку BMW. Вот, нам повесили бантик огромный синий на машину. Мы привезли коврики свои стеганые. Нам их за 3 минуты вообще накидали в салон.
Авангард.
Ну, Сити на новой Риге,
да? Да, я знаю, Авангард, да.
Плюс я себе покупал бэушный Q7 в звезде столицы на Варшавке. Вообще все было идеально, причем я 150 раз обрадовался, что я купил машину все-таки у дилера, а не с рук, потому что у меня через неделю полетела трапеция. Ага. Я пришел в салон, говорю, трапеция. Они говорят, здорово, меняем, гарантия. Это же мы вам написали, что с трапецией все хорошо. Ну, да. Если мы написали, что с трапецией все хорошо, значит, мы меняем. Мне дали подменку дали Ешку на 3 дня. Вот, и,
К авангарду вопросов у меня никогда не было. Авангард торгует BMW с уважением, со школой.
Причем самое интересное, что у меня жена говорит, дорогой мой муж, я тебя, конечно, люблю, все такое, но они такие все красивые.
Давайте конкретно. Я не первый день на этом свете живу, я вам рассказываю. Значит, этот самый автодом BMW на Полежаевке продал мне машину, а потом надо мной смеялись и издевались, что я купил, и через несколько лет продавать ее отказались.
Не удивлен.
Потому что они сказали, что только кретин может купить такую машину, как я, а они мне тихаря ее втюхали, понятно, да?
Я был там, я не удивлен, и вообще по всем салонам
чисто BMW жулики, в смысле отношения ко мне, я оцениваю отношения, автодом BMW, по отношению ко мне, чисто жулики, проходимцы и негодяи.
Кстати, заметил разницу, я извиняюсь, ревью. Мы, когда жене выбирали предыдущую Ешку, мы ездили в Audi, в Mercedes, в BMW, и так чисто по фану ездили в Porsche. самый крутой сервис оказался в Mercedes. Это была наивысшая школа. Это было, ты действительно пришел покупать премиум автомобиль.
Где? В каком месте? Mercedes. Где?
Автофорум. Автофорум Мытища.
Автофорум. А, я не знаю то место.
Это круто. Это очень круто. А потом заехали в BMW в несколько салонов, и нам показалось, что нам продают ВАЗ-2110. Во всех салонах, абсолютно во всех.
Причем, школы нет.
Школы нет никакой, причем каждый раз, когда мы заезжали покупать BMW, мы спрашивали у девочек на ресепшене, ну, как бы, может, мы пройдем, ну да, проходите к менеджерам,
они вон там. Ну, хорошо, ну вот нас услышали. Но они будут этих своих сучьих детей пороть, а? Вдоль и поперек, ну где же школа?
Он занимается своими делами и говорит, ну что, какую машину-то берем? Я говорю, ну, может, какую-то предложить.
Даже тон паскудный, понимаете, вот это? Это даже тон паскудный какой-то деревенского праздника в колхозе имени 22-го партсъезда. Язык их поганый, глаза их блудливые, речь их не поставлена, они не умеют говорить скромно, они умеют говорить тихо, они ржут, как кони, своим шуткам. Понимаете, вся атмосфера мразь. Невероятная мразь. БМВ. Гениальное произведение человечества. Торгующие ей. Кроме авангарда. Кроме, я знаю авангард, не знаю еще других. Кроме авангарда на Новой Риге. Все остальные ощущения колхоза имени 22-го партсъезда на завтра просят пьянки и коллективного блуда. Вот такая полускотская, когда придерживая юбки, какие-то шалавы ходят. Кошмарное паскудство. Понимаете? Но так нельзя работать. Но так нельзя продавать премиум марки. Вы никому ничего не продадите. Или вы надеетесь, что мы действительно скоты, которые понесут вам деньги? Вы на это надеетесь? 7373-948. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я, честно говоря, вот с 93-го года нахожусь в Москве. Работал в автодоме на Зорге. Ну, не то, что работал, а сотрудничал с ними. Мы только-только начинали заниматься иномарками в тот период.
Да.
Вот ваши слова, это как вот в воду глядеть. Это вот два брата там были акционеры. Один другого в тюрьму упрятал за те же самые деньги, за те же самые, как говорится, меркантильные и такие интересы. Больше никак не назовешь. Но уважение на самом деле к такому чуду, как BMW, если бы у них было бы малейшее отношение к тому, что они занимаются техникой, конечно, вот такой, как BMW, они бы так не поступили друг с другом.
Если бы чуть-чуть вот культура, это... культура была, понимаете, чуть-чуть культура. Уже когда культура, ты начинаешь понимать, что есть светлое и хорошее. Но они этого даже не понимают, они пятикантропы.
Совершенно верно.
Да, это пятикантропы, поймите, они не понимают, чем они торгуют. Они не понимают, чем они торгуют. Они не понимают, что у них в руках. Понимаете, в чем дело? У них прибор, например, 21 века. Они им орехи колют или печки растапливают. Ну, потому что они дикие люди, абсолютно дикие люди. Им никто не объяснил, с чем они торгуют. Что надо уважать вещь, которую ты торгуешь. Надо уважать и мандарин, если ты торгуешь мандарином. Но я представляю, как они торговали бы мандаринами. Наверное, ногой бы подбрасывали. Сказали, на, скот, жри. Покупателю. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, доброе утро, Анастасия. Сергей, Москва.
Здравствуйте. Здравствуйте.
У меня аналогичная ситуация была, то, что БМВ Борисков на 29 километр МКАД, по-моему. Я ездил на трешке БМВ, на пятерке БМВ, заехал к ним X6 посмотреть. Тоже сидела такая тетушка колхозного типа, но я сразу определил, то, что я не просто мимо ехал, мне скучно, заехал посмотреть.
Да.
Мне нужна X6. Попросили подождать 15 минут. 15 минут прошло, 20-30 прошел, 1:10 специально засекал. Я подхожу, что как. Мы не в курсе, куда она там ушла. Я уезжаю,
прибегаю
домой, звонок мне с телефона. Типа, а вы где? Я говорю, ну понимаете, прошло столько много времени, я уезжаю. На что мне был ответ? Ну что, бывает. И положили трубку.
Слушай,
вот это отношение к человеку, который я им определил. Я вас покупал трешку, обслуживал, пятерку обслуживал. Теперь мне нужна X6. Вот такое отношение к человеку, который приехал покупать, ну, наверное, беляш на Павелецком вокзале.
Точно. У меня когда-то было, я заехал, мне надо было сесть в Nissan Qashqai, ну, по-журналистски, это еще тогда на Эхе работал. И я к продавцу подошел. Ну, это было на, знаете, где Кунцево, вот где Кунцево, техцентр. И мне продавец, ну, правда, очень вежливо, сказал фразу, священную русскую фразу. Вы видите, сколько у меня клиентов? Вы видите, сколько у меня покупателей? И я говорю, так что? Он говорит, ну, ждите. И я ушел. Но это было хоть вежливо сказано. И это было сказано относительно Nissan Qashqai. Ну, BMW X6, представляете? Ну, это вообще сюр какой-то.
Ну, то есть я определил, что я не просто человек с улицы, что я постоянно у вас...
Ну, да, да.
Постоянно уже все-таки.
Борисков.
Вот, мне нужна третья машина, не беляш, а машина, которая стоит, как однокомнатная квартира в Москве где-нибудь на окраине.
Да.
Но на что мне было сказано, ну, бывает, и положили...
Ну, ничего страшного, да. Бывает. О-ля-ля, это Борисхов, 29-й километр МКАДа, 7373948, ребят, я не знаю, ну расскажите же, я говорю сейчас только о BMW, я говорю о BMW вот почему, я езжу на BMW, моя жена ездит на BMW, почему? Потому что мы считаем, что после BMW к любой другой машине привыкнуть трудно.
Мерседес.
Ну, нет, у Мерседеса... Я тебе скажу, почему. Про Мерседес делает упор на плавность, а это меня немножко подбешивает. Я не люблю плавность, я люблю, чтобы в спину толкало. И поэтому я ценю только BMW, и я ценю руль BMW.
Ну ладно, мне кажется,
мне кажется, что у Мерседеса тойотистый руль. Такой тойотистый руль. Скажите. У Мерседеса тойотистая коробка. А, значит, я считаю. Поэтому мне нравится BMW. Я намерен и впредь ездить на
BMW. Все равно это все последнее.
Я намерен и впредь ездить на BMW.
Последний бензиновый двигатель.
Поэтому я собираюсь бороться за BMW. Вот я люблю BMW, и я за нее буду бороться. Понимаешь? Бороться с этой вот этой всей мерзостью, всей этой пеной, накипью, всем этим сраным колхозом, который ею торгует. Понимаешь?
Да.
Я буду бороться, потому что BMW люблю. Понимаешь?
Да.
Вот так. Так, товарищи, давайте занимаемся. Смотрите, 60-15 уже. То есть доллар пробил 60, ушел вверх. 60-14.
30, почти 35 копеек полчаса.
За полчаса. Мы начали в 10.05-10.06 примерно. Ну, примерно.
Смотреть,
да? Начали смотреть. И было 59-71. И сейчас 60-14, вот 60-15 только что было. Значит, вы понимаете, что если так это спокойненько прогулялся на полфигуры наш рубль вниз к доллару, то это серьезно абсолютно за 30 минут. Это прямо вот серьезно. То есть что-то происходит с рублем.
Все-таки политика при том, влияет,
что, ребят,
да, наверное?
При том, что, ребят, нефть растет, она на 52-73. Нефть растет, нефть обычно помогает России, но в этот раз она не помогает. Не знаю. Хорошо, значит, а у нас тундра горит, все дымом заволокло. Говорит Серега из Надыма. Серег, ну что, ну как мы поможем так вам? Как вам? Вы на севере там, нам казалось, да? Не знаю. Хорошо, значит, давайте вернемся к жизни такой, к нашей какой-то обычной. Я плакал, слушая Леонидыча, как и офисы BMW, говорит 13-й. Ну ладно, ну не надо, ну что, что ж, хотите, чтобы я бросился скорее вас утирать слезы с платочком и так далее? Нет, давайте, слушайте, жителя, давайте я вам из жизни расскажу что-то, чуть-чуть из жизни маленько, вам не помешает. Усть-Илимский городской суд. Усть-Илимск, это место.
Усть-Илимск.
Усть-Илимск, это где-то, где Ленин жевал эти самые...
Там бывал Ленин?
Там бывал Ленин, наверняка.
Вот тогда
это где-то хрен его знает где. Ну, здесь серьезно. Усть-Илимск. Это страшное место. Я даже не знаю, где это. Это далеко. Я думаю, там Ленин жевал свои чернильницы, сделанные из хлеба. Что-нибудь в этом роде. Или Сталин насиловал девочку эту вот маленькую. Помнишь, он там какой-то приписывает ему девочку?
Да, я помню, читала
сиротку,
эту историю давно.
Сиротку ему приписывают.
Да,
она сиротка, он пригрел ее. Говорит, ну что ж, сиротка же. Вот, слушай, Усть-Илимский городской суд оштрафовал жителя дачного кооператива «Кедр» на 10 тысяч рублей. За что? Суд оштрафовал за то, что он избил супругу в феврале в прошлом, там у них в Усть-Илимске. А я вспомнил, где Усть-Илимск. Мать честная. Мать, это Иркутская область. Иркутская область. Это...
Сейчас посмотрю картинки.
Юг России.
Юг.
Юг, а что, север, да. По-твоему? Значит, Усть-Илимский городской суд оштрафовал жителя дачного кооператива «Кедр» на 10 тысяч рублей В феврале он избил свою супругу, а потом выгнал ее, в чем была, без верхней одежды и без обуви, на мороз, босую. Она босая пошла в город, потому что он выгнал ее с такой энергией, что вернуться за одеждой она не могла из-за обуви, а так босая пошла. И на дороге ее обнаружили сотрудники ДПС. При рассмотрении дела в суде обвиняемый признал вину и раскаялся. Назначая наказание в виде штрафа, суд отметил, что такая мера ответственности справедлива и отвечает целям предупреждения совершения новых правонарушений. Ты понимаешь?
Чтобы баба в следующий раз думала, прежде чем доводить...
Прежде чем жаловаться и доводить мужа. Да. Потому что сейчас у них из семейного бюджета заберут 10 тысяч за то, что она, дура, плакала, за то, что довела мужа. Довела. А ведь что он ее бил? Иначе, что он ее бил-то? А? Ведь довела. Вот будет знать теперь, что 10 тысяч за такое. Вот так. А он ей в следующий раз...
Я бы еще раз выгнала за такое.
Нет. Он ей в следующий раз хрясь по морде и дверь откроет. Хрясь другой раз по морде и дверь откроет. Скажет, ну иди. Она скажет, не пойду. Не пойду. Бей здесь, убей, не пойду. Правильно?
Да.
А он скажет, на, телефон, вот я тебя набираю.
Она ему, сам иди.
112. Ага. Сам иди. Ага. Все. Вот теперь мир в семье-то. Правильно я говорю? Мир в семье будет. Вот это правильно. Слушай, интересна другая тема. Значит, я хотел сказать, омбудсмен Кузнецова предложила Путину уроки семейного счастья. В школе еще, чтобы...
В школе. Значит, я вам сегодня утром сказала свою позицию.
Подожди, сейчас расскажешь. В российских школах в ближайшем будущем может появиться курс семьеведения или уроков семейного счастья. Эту идею уполномоченной при президенте России по правам человека Анна Кузнецова, знаешь, она попадья.
Да, конечно.
Да, попадья Кузнецова обсудила с главой государства Владимиром Путиным. Наравне с этим предложением на сайте омбудсмена опубликованы десятки других усовершенствований в образовании, здравоохранении, законодательстве и так далее. Это прекрасно. Значит, в план десятилетки, а Кузнецова намерена на 10 лет видеть горизонт, и правильно, включены идеи по расширению социальной поддержки многодетных семей, по созданию института сертифицированных нянь и так далее, и так далее, и так далее. Но главное, что нужно ввести уроки счастливой семьи. Вот как это сделать? Я не понимаю. Вот себя вспомни, девочка.
Ну, вот я вот ты девочка. Вам, что это все абсолютно бессмысленно.
Сидишь ты, девочка, и тебя учат чему? Что счастливая семья. Да?
Первое, что меня учат, что есть уроки, которые можно прогуливать. Вот это у меня совершенно четко было. Вот я помню ОБЖ, и еще там какая-то у нас там водили периодически. То есть были, которые нельзя, это математика, русский, ну там все серьезно.
Да.
Это уже шутки в сторону. А вот это вот все раз.
Урок семейного счастья, девочки, заходим в зал.
Сплошные хихоньки. А потом еще сотрудники Тампакс, я помню, проводили для нас... те самые, которые презервативы продавали, они делили, но это были 90-е годы.
Да.
Так еще можно было, я не знаю, сейчас тоже делают. Мальчиков в один класс отводили, девочек в другой.
Да.
Девочкам рассказывали про тампоксы, а мальчикам про презервативы. Вот. Но это, конечно, никакое семейное счастье. Вот где вот ребенок там 14-летний находится.
Вот бы наоборот.
А мальчикам про тампоксы зачем? Чтобы они дарили девочкам на 8 марта...
Я сейчас не знаю, надо подумать.
Вместо шампуня. Смотрите,
да.
Получается, где ты в 13, 14, 15 лет, и где твоя счастливая семья?
Да.
Огромный шаг. Я предлагаю сделать по-другому. Я предлагаю для взрослых людей ввести обязательные уроки семейного счастья. Там где-то к 35-40 вызывать в принудительном порядке.
К 40.
Накапливается масса вопросов.
В браке. Ребята, у Насти предложение. И Кузнецовой. Можно передать Кузнецовой, вот, так сказать, нашей
омбудсмен. Подружке, детям,
да. Нужно госпожа Кузнецова. И это серьезно. А Настя говорит, что в ее семейной практике в 14 лет не было вопросов о семейном счастье. И в 20 не было, и в 25 не было, и в 30 не было. Потому что все время малые дети, там, сиську, да, еще что. А вот она говорит, в 35 появляются вопросы о семейном счастье и возможности такового. говорит
вот
Настя.
И вот сидит у вас класс такой, 40 человек.
И вот тут бы, госпожа Кузнецова, вот тут бы и организовать занятия.
Настоящие, да. Такие животрепещущие. Вот как
какие,
бы,
да?
Ну, разные. Ну, пусть нам слушатели предложат какие-нибудь вопросы.
Настя говорит, что о семейном счастье раньше 35 говорить нечем, потому что все время там занят, и все время, так сказать, там и все. А в 35 по-настоящему хочется порасспросить и задать вопросы специалистам. Алло, здравствуйте. Вы разделяете эту позицию? Алло.
Алло.
Нет, 7373-948. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алло, здрасте.
Да.
Сергей, а вот, на мой взгляд, вы вот зря иронизируете, потому что сама идея не такая плохая.
Да нет, она шикарная. Просто Настя говорит на своем опыте, что у нее вопросы о семейном счастье появились в 35. Должен вам сообщить, что у меня в 45. До 45 я просто тяжело работал, и мне некогда было
нет,
думать.
Нет, это становится по-настоящему интересным, правда?
Я вам хочу сказать, что я до 45 тяжело работал. У меня была жопа мокрая, я не вылезал из командировок. Или из добывания денег еще тоже. Такая была тоже сфера деятельности. И я так тяжело работал, что мне некогда было думать о подобной хрени. Я задумался только где-то в 45-46. Так примерно начал думать в этом направлении. А Настя говорит, что она к 35. А до этого нет времени думать, заниматься ерундой. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, обязательно надо вести, только желательно с отрывом от производства, чтобы еще работодатель оплачивал. Как бы...
Почему? Знаете, почему? Почему? Воскресная школа. Воскресная школа. Это воскресная школа.
Ну какая воскресная? С отрывом от производства, 2 недели, как он сказал, по повышению квалификации. 22 года надо обновлять.
Вы со скольки лет задумались о семейном счастье?
Ну, только сказали по радио, я начал об этом думать. И подумал, что надо обязательно
а сколько,
не работать.
Сколько вам лет? Сколько? Сколько лет?
35.
Уже пора думать, все. 7373-948. 7373. С отрывом на 2 недели. Ребят, ну все, Настя, ты скажи. Настя, никто не хочет так шутить мгновенно. Не все готовы. Я тебе объясню еще. Не все готовы шутить мгновенно, а ты готова, потому что это твоя профессия. Скажи, пожалуйста, какие вопросы ты задала бы педагогу?
Я не знаю.
Педагогу по семейному счастью.
Стоит ли надавливать на мужа, чтобы он там собирал свои носки по квартире? Ну, допустим, я так, ну, я фантазирую.
Да.
Или там... как улучшить прогулки на улице, значит, сопровождение.
Должен ли отец гулять с детьми?
Да. Должен ли? Или нет?
Должен ли?
Или нет?
Или лучше не надо?
Да. Еще что-то в этом роде. Но странно, что мужчины сразу же начали откликаться, и женщины совсем сидят молча.
Согласен полностью с Анастасией Эдуардовной. Полностью, говорит Андрей Спарыхин. Не надо нам никаких уроков до 35 лет.
Конечно. А вот... настоящий интерес к теме просыпается только вот тут.
А мне вот 32, я начинаю задумываться, говорит 99-й.
И вам бы урок сейчас какой-нибудь. 99-й,
сейчас бы урок. Сейчас бы урок.
И домашнее задание.
Психолог какой-то подкатил бы и такой раз такой, ага, алло, здрасте, здрасте, Гурген, вы во сколько лет стали задумываться об искусстве семейного счастья? Гурген, опять вас не слышно, Гурген, не слышно вообще. Вы будете смеяться, для меня это по-настоящему большая потеря. Ну что, я просто, я очень ценю Гургена как собеседника, но, к сожалению... Алло, здравствуйте, да, да.
Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, Анастасия.
Да, Лариса, ну со скольки лет?
Вообще это интересно. Ну вот смотрите, я бы вообще взяла уроки другие немножко.
Какие?
Для того, что, смотрите, уроки семейного счастья.
Да.
Это две разные концепции. Семья – это, ну, некая организация быта.
Да.
Например, можно было бы сделать урок организации семейного быта.
Да.
Например, гуляет ли отец с детьми, а вот второй вопрос – не приводит ли это к счастью?
Да.
Вот это вопрос. И второй, значит, вопрос счастья, тоже концепция. Это концепция переживаний.
Нет, слушай, мне кажется, так. Ты дура, терпи. Вот надо первое сообщение. Первый пункт.
Это к счастью, да.
Да, и приводит это, как, безусловно,
и
да. Безусловно, да.
Я бы взяла уроки изучения собственных переживаний на самом деле. Вот просто уроки. Не отдавать это на откуп папам, мистикам. Зачем?
Да.
Я что-то переживаю. И вот систематизация. На самом деле я вообще не понимаю, почему это неестественный научный процесс. Изучение собственных переживаний.
Да.
Что приводит меня к счастью? Семья? Не знаю. Ни семья, не знаю. Может быть, меня наука приводит к счастью. Или водительство, или дворник я, и я счастлив. Вот конечно. Это как бы здорово было бы систематизировать.
А вот совсем простые вещи. Вот.
Совсем простые поесть. Вещи.
Линзы. Линзы, когда его спросили, что он умеет делать из высокого, из большого, он сказал, когда хочу пить, пью, когда хочу есть, ем, когда справляю большую и малую нужду и ни в чем не знаю недостатка.
Вот, вот. Все. Вот возвращение к тебе точки я, точки сборки я. Я есть, и в этом мое счастье.
Абсолютно верно.
И не знаю, есть ли здесь семья в этом месте, да? Ну, или для всех ли она
можно
есть
ли об этом говорить с детьми?
Nerve Evasion говорит, мне вот и осталось только DAO, потому что мне 36 лет, а я уже развелся. Нет, ну, понимаете, если исследовать счастье, семейное счастье. Семейное счастье в терпении, наверное, и в... толерантность.
Но это разные подходы к счастью. Я, помните, вам ссылку бросала на системное описание. Там есть сейчас школа модная осознанного счастья малых дел, например. То есть это прямо тренинги, даже за деньги люди делают. Но ты вот ставишь себе задачи до конца дня и вот получаешь удовольствие от их выполнения, например. Или счастье, я забыла, фика, как это называется, хика, какие-то там были слова.
А разве без семьи счастье бывает, говорит Никита Слосев? Ну как же у монахов, Никитец? Ну я вам сейчас про линзы рассказал.
Мало ли, или просто съесть плюшку, выпить кофе, это тоже счастье.
Линзы. Надо,
сидя в свитере вязаном, где олени там связаны у вас. Да. И так далее. Разные бывают виды?
Конечно. Конечно. А дальше. Много кто в 36-38 заменяет семью другим счастьем, говорит Аната Шир. Не знаю. Я женат уже 22 года и очень люблю свою жену. Ну, встанем, похлопаем. Встань на стену, похлопаем. Ну все, ну не так. Ну тоже.
Нет.
Нельзя
глумиться. А как у нас в Советском Союзе так... Помните, как аплодисменты продолжительные?
Нет, ну разные, счастье бывает разное. Поддерживаю Анастасию, Павел Смирнов. Все поддержат Анастасию. Поехали дальше. Это становится возмутительным. Когда все внимание переключается на Анастасию, мне кажется, к счастью меня привел... А вот Серега из Надыма. К счастью меня привел четвертый брак. Четвертый брак, может, и многовато, Серега. Я не против, я наоборот... Но я думаю, что не многовато ли. Одному такому моему другу, одна моя такая знакомая сказала, его звали Дима, она сказала, правда, во время шестого брака, она ему сказала, Дима, жениться ты любишь, но не умеешь, если делаешь это в шестой раз. Слушай, рушатся стереотипы, рухнула незыблемая, основы незыблемого подмыты. 60-31. Ребята, мы начинали доллар, я взглянул впервые на доллар в 10.05, я его видел по 59.71. Я сейчас его вижу по 60-30, ребята. Доллар летит вверх, рубль летит вниз. Ну, не окаяннейшая история, а? Ведь можно было, пока мы с вами здесь сидим, сотрясаем воздух, а вы, значит, портите свой слух. За это время можно было сделать, с большим плечом, можно было сделать миллион долларов. Миллион дел, долларов вы могли сделать. Миллион долларов, работая вниз против рубля. Раз уж он падает сам за даром. Но мы с вами лошары. Мы остались, как были бедные, так и остались. Понимаешь, Настя? Почему? Мы заняты. В Барселоне на автобус с людьми напали люди в масках с туристами. 4 человека в масках напали на автобус с туристами в Барселоне, сообщает Daily Mail. А пострадавших не сообщается. Значит, они людей не оставили, так сказать, пострадавших, они били автобус. Что они делали? Они резали шины и писали на окнах «Нет туризму, туризм убивает районы». Власти города назвали происшествие исключительным случаем, но признали, что за нападением стояла организованная группа. Полиция не нашла подозреваемых в нападении на автобус. Полиция, значит, заодно с ними. Ты поняла, почему они не нашли?
Ну, странно.
Нет, я тебе объясняю, почему не нашли.
Да.
Потому что заодно.
Ну, я не верю.
Я верю.
Там я читала статью про туризм голодранцев. Вы видели, может быть, ее? Там она была... некоторое время назад, то, что именно в Испанию, в Барселону, как такой притягательный эстетический город, эстетически привлекательный, начинается такой туризм. Берутся студенты, всякие нищие люди, которые собирают рюкзачок и идут, значит, чуть ли не пешком, там, по пути до Компостеллы там какого-то, и, заходя в город, они спят на газоне, ну, там же тепло, ничего нет. Это другое, это от Ниццы в Португалию.
Сейчас она путает несколько... Извини, пожалуйста. Да. Это Камино де Сантьяго. Это другая вещь.
Это другая вещь.
Это у них есть идея, такая же, как у нас, что мы считаем, с нашей точки зрения, что один из апостолов, Андрей, посетил греческий город Крыму. Из этого у нас возникает идея, что он был в России желанным гостем, и как Иван Грозный не доехал до Петербурга с сыном, так и этот Андрей, первозванный, поскольку он был у греков в Крыму, вероятно, может быть, это значит, что он не доехал чуть-чуть до Петербурга. Ну вот, и значит, он наш. Также у испанцев есть святой, их апостол Сантьяго, святой Яго, святой Яков, Яков. И есть Камино де Сантьяго, который идет по северу. И я его проехал весь, но на машине. Не будь дурак, я же не пойду пешком или на велосипеде. Я проехал на машине.
А есть те, которые пешком.
Да, нет. Сантьяго.
А там почему, все организовано.
Почему? Да. Там очень хорошие ресторанчики, там тишина, там красиво, там поют птицы, цикады, все это слышно. Романтика. И все это действительно, когда ты приезжаешь в Сантьяго де Компостела, в последний финальный город, там ты заказываешь себе гигантское на полстола блюдо с морискос, и это мориско фреско. Свежий мориско, которого только что выловили. И тебе подают все эти навахос, и все это персебес, и пульпо, и локесе.
Понятно, да? Ну, хорошо, я спутала две вещи. В общем, понятная всем картина, когда приезжают молодые люди, которые любят выпить, знакомиться друг с другом. Ну, у них такой период в жизни. Да. У них ничего нет, денег нет. Они городу в экономику ничего не приносят.
Да.
Они мусорят. Они спят на газонах, приминают травку, там, в общем, вытаптывают.
Гадят и все такое.
Да, вот именно.
Едят паршивую пиццу, купленную 2 дня назад где-нибудь в Перпиньяне.
И вроде бы
вот это... И сохраненную в рюкзаке.
Да, туристическая привлекательность оборачивается совершенно другой стороной для города, когда это просто одни убытки. Но, правда, странно, что это на автобус, они ведь автобус это же не те самые...
Испанцы люди невероятного внимание к пище, например, да, к пище. Они, например, в быту испанцы, а если зайдешь в квартиру испанцев, в квартиру испанцев, ты обнаружишь, что большего лаконизма не найти у японцев.
Да?
Да, ничего нет вообще. Если ты почитаешь письма из Франции, если ты почитаешь письма из Испании Боткина, который брат Боткина, который в 1848 году путешествовал по Испании. Он зашел к какому-то там князю, там, принцу испанскому. И он говорит, я, говорит, иду комната за комнатой, и, говорит, в максимум, что я вижу, в одной комнате, говорит, секретарь, и все, и белые стены. А в другой, говорит, вижу, скамеечка стоит, такая скамеечка, лавочка просто в комнате, у стены, и все, больше вообще ничего. Вообще ничего!
Может, он только переехал?
Нет. Это и есть испанский быт внутри квартиры. У них ничего нет. Они живут
снаружи. Да, я видела тут, но я думала, что это потому, что мы туристы.
Нет, они живут снаружи.
Они так живут?
Они живут снаружи.
Интересно.
Они, комнаты у них по 8 метров спальня, там зал небольшой, который тоже пустой, и по 8 метров крошечные спаленки, и они так живут. Они живут на улице, и они тщательны невероятно к одежде, к питанию, испанцы невероятно тщательны, понимаешь? И они любят каждую мелочь, они способны часами обсуждать и все. Потом они обрезгуют туристами, потому что туристы неряхи, к еде они жрут мерзость.
Да.
Не способны обсудить еду, понимаешь?
Да.
Они не способны. Например, они не способны обсудить, сказать, там, конкретный сорт кофе, там, значит, не способны обсудить, откуда это оливковое масло, которое он вымакивает булочкой. из деревянной тарелочки. Понимаешь, не способен, турист это не способен обсудить с метродотелем. Поэтому с такими низкопробными людьми, в общем, разговаривать-то не о чем, если честно. Понимаешь?
Да.
Они нервничают, то испанцы. А если ты способен все это обсудить,
да,
и широчайшим, глубочайшим образом зайти на тему, то испанцы в восторге от тебя, как от туриста. Они все равно душу выложат перед тобой. Они великолепны, понимаешь? Я понимаю все. Я их понимаю. Я бы и сам запретил туризм туда. Потому что он, конечно, портит, а?
Да. В общем, мы присоединяемся к полиции, к нападавшим.
Мы присоединяемся к полиции и к нападавшим, которые никогда не найдут. Полиция никогда не найдет нападавших, а нападавшие никогда не найдут полицию. И мы, безусловно, это самое... Безусловно, поедем в Испанию в ближайшее время. Правильно?
Конечно.
Подъем в движении.
ЦБ проснулся, и доллар качнулся вниз, но там не сильно, все равно за 60 мы видим, все выше 60 пока. Слушайте, в движении, я хотел сказать про милое движение, так, ну совсем два слова, не обсуждаю. Волгоградская академия МВД проверяет сведения о шикарном выпускном, который прошел в заведении 28 июля. Источник городского издания... Волгоград, знаете, город на Волге. Значит, там они ездили на колонне белых Прада, ну не только белых, были черные Прада и всякие прекрасные Прада ездили. Значит, выпускники этой академии. Почему-то не пойму, это что, украинские номера, что ли, у них были? Я не понимаю. Я вижу фотографию Прада с украинскими номерами почему-то. Ну ладно, это все проверяется, но оказывается, что в менты идут, короче, дети богатейших людей города. Вот в чем дело. Хорошо, мы этому не удивлены. Мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 31 июля.
Подъем!